8 часов 39 минут, понедельник, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро. Сергей Даренко в студии.
Ну что, Настя, давайте, знаете что, я хотел вам возвестить, что мы с вами должны пройти некую проверку на ощущение времени на самом деле. Потому что вот Виталий Третьяков, например, рассказал об этом. Он пишет у себя в блоге, я сегодня прочитал, что будет сегодня все ясно с очень многими по реакции на Крым «Путь на родину». Сейчас я прочитаю, секундочку, как написал об этом Виталий Третьяков. Секундочку. По реакции на фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину» мы сейчас увидим, кто есть ху очень показательно будет, кто и как на него откликнется, тем более, что фильм очень откровенный вообще, и в частности, тем, что рассказывает в этом фильме Путин. Это сегодняшний Виталий Третьяков. Виталий Третьяков, как ты знаешь, человек очень интеллектуальный, и вдобавок он декан какого-то факультета МГУ.
Да.
Вот. Какого-то журналистского факультета. Значит, и мне кажется примечательным, что это он говорит. Давай попробуем сразу. Мы с тобой не смотрели, верно? Я честно говорю, ребят, в этом нет бравады. Просто я в 9 уже ложусь спать, и вчера я в 9.30 все-таки заснул, и в 9.30. Но я уже не мог...
Но мы читали.
Нет, ну, конечно. То есть в 9.30 я заснул. Мне кажется, что сама манера показывать фильмы ночью после 9 вечера, я считаю, что ночь наступает, вот, и...
А? Хорошо.
Ну вот, сама манера показывать фильмы ночью, будто это какая-то...
Нет, но многие люди только возвращаются с работы в это время.
Неправ, что значит возвращаются?
Отобедали.
Да. О чем вы говорите, Настя?
Как раз ложатся.
Люди возвращаются с работы в 6, это те, которые сидят в нарукавниках. Все остальные люди валят с работы уже в 4. Значит, конечно. Чем ты говоришь?
Значит, они еще по 3 часа в
полках. Да нет же, нет. Нет же, нет. Они хорошо к 7. Значит, надо фильмы такие показывать в 7 вечера, хорошо в 8. Ну, в 8 самое позднее уже для Москвы, а для России в 7. Показывать в 10 среди ночи, будто бы это история о возвращении в Руаси, не надо, это неправильно. Это что, порнуха какая-то? Такие вещи надо раньше показывать. Ну ладно, хорошо, я не мог смотреть этот фильм, потому что он шел после 9 вечера. Значит, слушайте, я хочу вам предложить, тем не менее, голосование. Вы этот фильм посмотрели в целом позитивно. Впечатление позитивное. 134-21-35, в целом негативно, 134-21-36. Вы этот фильм посмотрели и восприняли в целом позитивно. 134-20, возвращение на родину. Крым, возвращение на родину. Посмотрели и восприняли в целом позитивно. 134-21-35, в целом негативно, 134-21-36. Я понимаю всю гамму смешанных чувств, может быть, каких-то промежуточных чувств, которые могут существовать, но мы их не очерчиваем здесь. Касание всего на 2 номера. Позитивно и негативно. Позитивно сейчас у меня 87% было. 87%. Соответственно, 13% негативно. Вот уже меняется. Сейчас меняется. Третья сотня пошла. Третья сотня голосующих. И 84, только 83. 84%. Четвертая сотня заканчивается. Сейчас пятая сотня голосующих. Вы этот фильм посмотрели и восприняли в целом позитивно. 134, 21, 35 таких... И в целом негативно, 134-27-36. Надо сказать, что сейчас у меня уже устоялась цифра более-менее. Вот 1500 человек позвонило, и 84% в целом позитивно, а 16% в целом негативно. Давайте, значит, смотрите, ну, я тут уже 600 человек, и все. И по-прежнему голосуем, потому что люди, пакеты приходят ко мне, пакеты голосовать, звонков приходят ко мне. Каждую секунду я вижу... По 10 новых звонков, поэтому я вижу, что люди хотят позвонить. 85 позитивно сейчас, уже не 84, а 85. Люди хотят позвонить, я не буду отключать пока голосование. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей. Я посмотрел этот фильм, с одной стороны, позитивно, но, вы знаете, у меня такое ощущение, что вот эти вот корреспонденты, они себя рекламируют. То есть, где никакой фильм такой документальный, они прям себя выставляют, как будто это...
Слишком много стендапов, да? Слишком много крутятся перед камерой.
Конечно, конечно, конечно. Ну, будь за закрытой камерой, спрашиваю интервью, это. Но надо показать так, что я сижу рядом с президентом, я там, я здесь, я везде.
Ага. Вот. Спасибо, слишком выпятили свои личности. 7373948, 7373948. Мы продолжаем. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей Мага.
Здравствуйте, Мага.
Я, конечно же, с позитивом всю неделю ждал, когда этот фильм будет, посмотрел. Фильм понравился, но я все-таки ждал от фильма большего. Я ждал, что это будет исторический документальный фильм, такой, с такой жирной точкой. Но со всех концов немножко взяли, влепили, взяли. Единственное новое, это было интервью с Путиным, но не было эмоций, понимаете? Иногда вот в прошлом году пробивало слезы, вот слез не пробивало.
Не пробивало. Не больше пробивало похоже, больше похоже на компиляцию, с вашей точки зрения.
Да.
Спасибо. Но само то, что был Путин, большой Путин, это интересно. Мне тут написали в этом самом Фейсбуке, что первые 50 минут из-за Путина смотреть надо, а потом, в общем,
компиляция... А сколько, что значит первые 50, а сколько всего для фильма?
А он 2,5 часа. Или два. Да, что-то очень
длинный.
Долго. Да. Значит, смотрите, я останавливаю это голосование. Вот теперь, когда мы подобрались к 1000 голосов, я останавливаю это голосование. Смотрите, у меня 85% посмотревшие фильм вчера «Крым. Возвращение на родину» восприняли его в целом позитивно. 85%. И в целом негативно 15%. 15%. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Пограниц, Красногорск.
Здравствуйте.
Но я скажу так, что фильм удачный.
Да.
Удачный. В том плане, что он не нес какие-то эмоции или прочее, тем более, насколько всем известно, Путин не любит пафоса особенного.
Да.
Вот. Он нес чисто хронологическую последовательность.
Пограниц, но я вам хочу сказать. Вот вы знаете, что, что такое пафос, энергия скрытая и открытая. Ведь дело не в пафосе, а в энергетике. Вот есть, например, такие танцы испанские, где ни мимикой, ни жестами практически, или там грузинские, где ни мимики, ни жестов практически не выдают эмоций. Но ты понимаешь, что это вулкан, скрытый внутри.
Я понимаю, но там были именно показывали людей, которые непосредственно принимали участие. Это командиры отряда ополчения крымского. Вот на их лице вот были эмоции в их глазах.
Да.
Показывали. Вот они, да. Но Путин, он просто показывал, говорил спокойно, как и принимал решение в те минуты.
Ну да.
Вот на его лице не должно быть эмоций, ну, каких-то там что-то. В таких, какие-то были...
Я согласен. Можно и без эмоций большие дела делать.
Да, а вот у тех людей, кто переживал эти эмоции, вот непосредственно крымчане, на их лицах, было показано, что плакали, что радовались, что потом многие же уехали и на Донбасс в первые дни, и их эмоции были показаны.
Спасибо,
а все остальное,
понял.
Была просто хронологическая последовательность.
Понял. Я не выдержала, потому что встаю в 5:30, пишет Язва. Фильм шел 2:25. Почти 2,5. Доренко должен быть иллюстрирован, да и Аношко тоже. Должны быть иллюстрированы, здесь просто 51-й, два отдельных сайта. Два отдельных сообщения нам посвятил. И тебя иллюстрировать, и меня иллюстрировать. Значит... Потому что, а лучше, конечно, посадить Чапаев-младший за непросмотр фильма. Ну, я ночами не могу, нет, извините. Я вот, кстати, могу фильмы смотреть, там, в 4 часа дня, например, мне кажется, 5 часов. Но ночью, когда ночью что-то показывают, это уж увольте. Я не могу в этом участвовать. Я ложусь спать в 9. Да, здравствуйте.
Олег, Москва. Рейтинг вы видели какой? То, что у Путина сейчас фильм рейтинг такой же, да?
Можно было даже голосование. Мне говорят, что можно на торрентах скачать можно и просто посмотреть.
Можно посмотреть.
Но теперь, когда я прочитал 50 всяких рецензий...
Особенно реконструкции какие-то картонные у них получились. Я не знаю, когда у нас начнут фильмы снимать. Конечно, Путин, все красиво, все хорошо, интересно было посмотреть, но
да.
реконструкции мне не понравились совершенно. Какие-то манекенов можно было наставить, я даже не знаю.
А что там за реконструкции? Поясните, пожалуйста, что именно реконструкции? То есть они восстанавливают некоторые ситуации, да?
Как они отставили аэропорт, там, типа там ворота ломали, ну, как-то это все смотрелось.
Да. Да, спасибо большое. Значит, смотрите, фильм содержал реконструкцию, Настя, насколько я теперь понимаю.
Я прочитала про спасение Януковича, что вот элементы были показаны. Спасение Януковича так вот реконструировано.
Да, значит, смотрите, я считаю, да, верно, с 21 до 3 часов утра это ночь, говорит Евгений. Да, спасибо большое, я тоже. Начался в 21.55, закончился по программе, закончился в 00.50, то есть реклама длилась почти 3 часа. Реконструкция по времени, Алекс. Фильм выложен на YouTube 7 часов назад. Ну и прекрасно, очень хорошо. Но сидеть 3 часа тоже смотреть, это тоже простить. Трудно после того, как я много-много рецензий прочитал. То есть уже мы прочитали несколько отзывов, изложений. И невозможно теперь сидеть, ну, как бы нам наспойлерили.
Уже неинтересно,
да, да, да.
Нет, скажи, а про Путина...
Кто там, мы тогда изумлялись вот этим вежливым людям, год назад.
Да.
Изумлялись вежливым людям, их невероятному спокойствию и одновременно их какой-то... невероятной для Украины... невероятной даже и для недавней России какой-то такой выправки, какой-то очень правильной. Вот появлялись эти спокойные...
Я думаю, знаете, в чем было удивление, Сергей?
Да,
в том, что мы привыкли силовиков любых воспринимать как настроенных против нас же. Ну, это правда, да?
Нет.
Любых. Но потому что на вас рявкают постоянно. Нет, вы приходите в учреждение, это то, к чему мы привыкли, это меняется на самом деле, в действительности. Вы приходите в учреждение, фамилия, паспорт. Все, пришел. И так далее. Вас будут теснить в очереди и так далее. Когда вы идете...
Причем тут армия? Ты немножко путаешь что-то.
Нет, но это общий образ силовика. То есть человек в форме, когда, например, идет манифестация какая-то, у нас их мало, по сравнению с Европой даже, да? Вот да. И начинается какая-то акция. Мы видим, вот они стоят, эти ОМОНовцы или космонавты. А человек, который просто
идет... Космонавты
идёт...
просто молчат, они никогда тебе ничего не говорят.
Вот человек, который просто идет по улице мимо,
да.
Вот чувство, которое он испытает, я думаю, при виде этих автобусов и этих всех рядов сомкнутых со щитами, это скорее опаска. То есть нужно просто отойти, перейти, и ты боишься, как бы тебя на самом деле не... не попасть в какую-то переделку, даже если ты не участник.
Настя рассказывает нам о своих страхах перед людьми в форме.
Они не будут вас брать за ручку и перевозить через дорогу, спрашивая, там, не помочь ли вам докатить колясочку. Нет, этого не происходит. Да. Так как там было однажды в Южной Корее, я думала, что меня там вообще убьют. Потому что противоамериканская была манифестация студенческая, да. А я с белым лицом там иду, значит. А меня переводили за ручку, значит, до метро.
Настя, короче, закругляй.
Ты не привык к доброжелательности со стороны силовиков.
Настя, силовики, я не привык...
Охранники, которые вас все время смотрят.
А я не привык к недоброжелательности со стороны силовиков. Я лично. Ну вот я тебе говорю, я живу в России... Я привык к невероятной предупредительности, к невероятной доброжелательности, но я тебе дам, просто дам свое впечатление. Значит, тем не менее, я привык, что силовики в России, они, с которыми мы больше всего общаемся, они как бы чуть-чуть расхристанные. Они чуть-чуть расхристанные, понимаешь? Они приветливо немножко расстегнутые, не на все пуговицы застегнутые. Вот мое впечатление от силовиков. Они очень приветливые, они очень товарищеские и, в общем, деловые и правильные, но они немножко расстегнуты на верхнюю пуговку. Понимаешь? Вот это вот ощущение, что они сейчас на привале. Они как бы на привале. Понимаешь, сейчас я так и жду, что один из них достанет откуда-то гармонику. Вот я, когда меня оставят гаишники, например, я бы не удивился, если бы они вдруг достали гармонику.
На капоте бы расстелили.
Расстелили бы на капоте, порезали бы там колбаски какой-то немножко. Колбаски, немножечко там огурчики. И вот это у них все время лица, эти пухлые щеки, это одутловатость такая, какая-то очень домашняя, это одышечка такая домашняя. Это все, и вот это все вместе, это все, есть ощущение чего-то такого, что сейчас в присядку пустятся.
Вы не до конца уверены, что они на работе.
Я не до конца уверен, что они на работе, и они не до конца уверены, что они на работе. В то же время, ребята, которых мы видели год назад в Крыму, они были просто какие-то запредельным совершенством, понимаешь, как бы, они были на все пуговицы застегнуты, при этом выражали готовность, мощь и службу, и абсолютное спокойствие, вот это удивительно.
Понимаешь? Но теперь мы видим в интервью, что речь шла и о ядерном оружии, и очень многих
вот это зацепило. Сейчас вернемся. Да. Значит, там, насколько я понимаю, Путин говорит, что, если я правильно информирован, внимание, я не мог смотреть фильм, потому что он шел ночью, значит, я, насколько понимаю, Путин сказал, что там три рода войск было, или это авторы фильма сказали. Значит, там был спецназ ГРУ, там была морская пехота, и там были десантники. Вот кого мы видели, вот эти вежливые люди в зеленой форме? Это же спецназ ГРУ? 7373948, кто разбирается? Расскажите нам, пожалуйста. Я обращаю ваше внимание на то, что здесь силовые ведомства, всевозможные силовые ведомства, которые мы встречаем здесь в России, они немножко как бы расхристанные, разболтанные, чуть-чуть расстегнутые, верхняя пуговица у них как бы расстегнута. Алло, здравствуйте. А вот...
Доброе утро, Сергей, да. Меня зовут Андрей. Я вчера посмотрел этот фильм. По поводу вежливости наших зеленых человечков.
Не надо человечков.
Они были заинструктированы, не просто инструктированы, а заинструктированы.
То есть, где это в фильме говорит министр обороны, да?
Это в фильме говорит Шойгу.
Ага, заинструктированы.
Вот. И первые, значит, наши люди появились именно из частей... морского нашего флота.
Да,
Черноморского.
Морпехи.
ГРУ было начало принимать участие тогда, когда надо было защитить референдум.
Вот.
Это было все показано в фильме, достаточно четко. И еще один вопрос по поводу постановочных. Значит, реконструкции. Да. Это, я считаю, что не художественный фильм. Соответственно, все это как бы имеет свой бюджет. И, показать просто без спецэффектов, как развивалась картина, я считаю, что это было достаточно.
Нормально можно было сделать. Да. В смысле, вы считаете, что это было чуть избыточно?
Я считаю, что показывать спецэффекты, как убивают людей во время, взятия колонны, то есть показали, как первое, с чего начинались развитие сюжета, колонна шла назад автобусов с крымчанами из Майдана,
да.
И в сопровождении машин ДПС, да, украинских, их завели в засаду,
да.
И, соответственно, боевики начали громить эти автобусы.
Ага.
И зачем показывать по телевизору, еще раз говорю, это не художественный фильм, как над людьми расправлялись, как стреляли, там 6 человек погибло, в том числе несколько водителей автобусов, которых в упор расстреливали.
Слушайте, давайте вернемся все-таки к этим ребятам, чтобы я точно понимал для себя. Вот эти ребята, которые были визуально, во всяком случае, верхом совершенства год назад, которых мы видели, это все-таки, вы думаете, морпехи?
Началось все с морпехов, потому что эти люди были с базы Черноморского флота. Ага. То есть первое, когда поступил приказ из Москвы, взять аэропорт, то есть прикрытие осуществлять, то есть первые, кто были, это морпехи Черноморского флота.
Спасибо. А, думаю, Значит, ГРУ был занят чем-то не на виду, говорит Язва. ГРУ был занят чем-то не на виду. А основное прикрытие, вот эти вот солдаты, которых мы видели, бойцы, которые были верхом совершенства, таким морально-политическим верхом совершенства и военным верхом совершенства, и любым другим верхом совершенства, они были, значит, из морпехов, вероятно. Очень, ну что, аплодисменты морпехам. Вернемся к этой теме после новостей.
Подъем. Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Перед Осташкой и перед Ярославкой две аварии держат внешний МКАД. Еще внутренний МКАД очень плохо перед Киевкой. Ну, это что теперь, как обычно, прямо от Варшавки. Боровка, кто пытается проскочить, там две аварии, не проедешь. Нет. Вот это весь куст лег. 5 баллов в Москве. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 7 минут, понедельник, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте. Собчак уехал, а как же спектакль? Ведь это рекламный ход, а кто? Секундочку, и так далее. Очень много. Вы пишите нам, пожалуйста, на говоритмосква.ру. Мы вас читаем. Там написать в эфир есть плашка. Пишите нам, пожалуйста, на 8888-948 по 925-му коду. 925-8888. 948. А также она говорит МСК в Твиттере. Говорит МСК в Твиттере. Вот мужчина говорит, зачем показывать? Затем, чтобы поняли весь ужас происходящего, пишет нам Deep Meduz. В Севастополе базируется бригада морской пехоты, спецназ ГРУ «Сатурн». Она всегда там была, капитан. Да, значит, спецназ ГРУ «Сатурн» там был уже. Поклонская и Собчак почти одного возраста. А какие они разные?
Ну, давайте не будем, что ж, по возрасту сравнивать.
Ну, подожди, интересно.
Параллель достойная?
Ну, интересно. Ну, интересно. Равнозначно? Вот две жизни, ну, две судьбы. Ну, вообще, если бы ты была
А я училась с Собчак вместе, я тоже с ней почти одного возраста.
Ну, вот ты, какая разная судьба, какие разные судьбы. Хорошо, давай все-таки брать их, потому что они больше все-таки на виду, чем ты.
Они противоположности.
Они более медиа-персонажи. Поклонская и Собчак.
Да.
Поклонская и Собчак. А почему антиподы? Одна из них красивая, другая нет?
Ты нет, почему? Нет, давайте не будем.
Нет, не будем о внешности. Хорошо, я просто предлагаю задуматься о том, что есть...
Нет, просто одной дочь рассказывает, подросшая, значит, о событиях в интернете. Она, значит, у нее даже, я так понимаю, ни одного аккаунта в соцсетях нет. А вторая довольно давно и практически со школы живет медийной жизнью.
Не думаю.
Нет, Поклонская, помните интервью? Год назад я вам рассказывала.
Не думаю. Я следил когда-то за твиттером Собчак, и надо сказать, что она дня через 4 крала твиты других людей. То есть проходит 4 дня, через 4 дня она крадет твой твит. Вот такая ее медийная активность, я бы сказал, равная нулю.
Значит, крадет репост, делает просто?
Она делает, нет, крадет, просто переписывает твой твит. Собчак через дня 4 после, значит, до нее новости доходят через 4 дня. То есть она, надо сказать, человек малоинформированный, безусловно. Безусловно, малоинформированный.
А с точки зрения новостника, да.
С точки зрения новостника, она малоинформированный человек. У нее появлялись новости о бывших любовниках, как, например, о Капкове. у нее появилась новость прежде, чем у других людей. Но это связано было скорее не с медийной, а с иного рода деятельностью. Поэтому я бы здесь не сказал, что Собчак сколько-нибудь медийная. Она не медийная. Да. Она не медийная. Это иллюзия. Это иллюзия. Слушай, давай Поклонской не будем сравнивать с Собчак.
А почему про нее? А, потому что Крым, да? Поэтому про нее стали писать. Про Поклонскую.
Про Поклонскую. Ты сейчас сказал. Нет, про Собчак пишут, потому что она уехала из страны. Про Поклонскую пишут, потому что теперь Аксенов дал признательные показания о том, что он там трех мужчин... Нет, трех мужчин прежде нее собирался назначить, трех мужчин. И один сказал, что жена запретила. То есть генпрокурором Поклонская стала, будучи четвертой по номеру кандидатурой. Первый мужчина, да я нет. Второй, да я да, но потом жена сказала нет. Значит, ну вот и вот это вот. И, наконец, третий мужчина отказывается, и Поклонская... А Поклонская вовсе не рассуждая сказала, да, и все, и точка, все, да. Да, и готово дело, все. Поклонская, потому что она, вообще говоря, родилась в Луганской области и там воспитывалась. То ли Михайловка, то ли Михайловская, вот Поклонская оттуда, из луганских. А поэтому ей с молоком матери и с рассказами дедов прививалась ненависть к бандеровцам. Ну, так же, как мне, например, понятно, да? То есть здесь нет, у нее не было трагедии выбора. Она... Изначально, испокон веку, с рождения, она ненавидела бандеровцев по атмосфере, в которой она выросла. Люди из Луганской области ненавидят бандеровцев, понимаешь? Ну, вот как бы так, это так. Бандеровцев, понимаешь, да? Угу. Поэтому у нее не было вопроса терзаний, там, с теми или с теми. Очевидно, что не с бандеровцами. Понятно, да? Ну, так хорошо жить, когда у тебя нет терзаний. Правда же?
Да, наверное, это хорошо.
Что ты хочешь, Поклонская, Собчак, на голосование?
Да, а кто из них что?
Кто из них где? Кто из них власть?
А какое голосование?
Ну, давай, придумай мне. Ты же сказала.
Нет, это кто-то написал, а вы зачитали, а я стала поддерживать эту тему.
Да, ваша симпатия.
Ну, да, давайте симпатии. Это, кстати, хороший вопрос, потому что...
Девушка ваших симпатий. Девушка ваших... Нет, молодая женщина ваших симпатий. Эй, каждый из них, а?
Да.
Давай, поехали. Значит, давай. Женщина ваших симпатий, Поклонская, 134-21-35. Собчак, 134-21-36. Очень интересно. Поклон за Поклонскую, 134-21-35. Наталья Поклонская. Значит, это раз. Второе. Собчак, 134-21-36. ПРСТ, мы по алфавиту. Женщина ваших симпатий, Наталья Поклонская. Генеральный прокурор, прокурор Крыма, или как там называется? Прокурор Крыма. Да. 134-21-35, да. Собчак, Ксения Собчак, 134-21-36. Сейчас у меня идет 90 на 10, 91 на 9. 91 на 9, мы приближаемся к 1000 голосов. Мгновенно должен вам сказать, что подобный энтузиазм встречается нечасто. Нечасто. Значит, мы мгновенно идем на 1000 и... При таком шаге голосования, вот как сейчас у меня идет, я думаю, что и 2000 будет проголосовавших. Значит, 89 на 11, 89% считают, что женщина их симпатий Наталья Поклонская, крымчанка. 134-21-35, голосуйте, 134-21-35 за Поклонскую, 134-21-36 за Собчак, но... а?
Интересно, вот доля голосующих...
У меня пошла вторая тысяча пошла, вторая
они
тысяча.
Они что имеют в виду? Да, вот что? Они симпатизируют, и все. А на самом деле, это же все-таки про внешность голосования, нет? Как вы думаете?
Ты знаешь, или скорее что вот... в женщине... Как можно в женщине отделить внешность? Никак.
Да.
Ну, а как ты отделишь внешность от женщины? Ну, это было бы искусственно.
Ну, вот...
Ну, вот как ты отделишь внимание?
Мужчины часто... Да, они часто говорят, что это дивизия, а потом мы консенсус, что да.
У мужчины дела, да? Как ты отделишь 12 подвигов от Геракла? Вот как?
Никак.
Как ты отделишь... А у женщины внешности, сами женщины воздают внешности довольно большое внимание, правда же? Как ты отделишь внешность от женщины?
Никак, наверное. Но роднее мне, конечно, Собчак.
Чего это она тебе роднее? Ну, в чем она роднее?
Ну, во многом, во всем.
Ну, во в чем? Ну, да. Деле. Ну, просто перечисли. Мне
да,
интересно.
Ну, вот... Вот
в чем? В том, что она по 4 дня новости не читает, потом крадет чужие твиты?
Господи Иисусе. Да я не... Ну, я
ну в чем?
Я
не понимаю.
Я
в чем
не знаю,
она? В чем она
там, что, какие твиты?
В чем?
Нет, ну, она...
роднее?
Взяла...
Похождение?
Ну, как я даже не знаю, мне сложно сформулировать.
В похождениях? То есть, в похождениях?
В похождениях? Нет. Нет.
В нелепом копировании чужих твитов? Нет.
Насчет...
В нелепой неинформационности, отсутствии информации? Нет. В чем?
Она анализирует обстановку в стране, пытается в ней участвовать. Единственное из поколения, я бы сказала, особенно среди женского населения.
Оперируя нелепыми штампами и изобличая женское население в тупости. То есть, если тебе нужен модельный образчик женской глупости, как раз Собчак очень подходит.
Она против Баранца, когда сидела в КП... Да. Говорят, что она была более убедительна, чем Баранец.
Ну, в смысле, умела перебивать.
Ну, в смысле, те, кто поддерживает ее точку зрения, да, те, конечно...
Умела перебивать.
А вы смотрели, кстати?
Я просто слышал, как она разговаривает, она перебивает и переводит на «Вела дом 2», да, вот это, знаете. Тебе в этом она близка?
Я бы ей отсоветовала, если бы она у меня однажды спросила.
Так, ладно, все, 1500. Я не буду ждать, пока будет 2000.
Все любят Поклонскую, потому что она, как из аниме, я знаю.
Ты пытаешься... Она классная. Ты пытаешься тоже подвергнуть Поклонскую обструкции.
Да.
Почему? Почему?
Я думаю, это просто зависть. Обычная. Банальная. Она в форме, она сидит, она прокурор, она красивая, и все ее в Японии любят.
Ты пытаешься подвергнуть ее обструкции. А зачем?
Да нет. Ну, если так вот выбирать, я пытаюсь поддержать Ксению Собчак.
Почему?
Поклонская, мне кажется... Нет, она вообще совершенно точно другого культурного... Как бы с другого пласта. Я понимаю, что...
Твой дом 2 пласт? Я неожиданно для себя узнаю какие-то интересные подробности.
Ужасно.
Оказывается, твой пласт не Достоевский, Чехов, не Вуди Аллен даже, а дом 2.
Нет, конечно нет.
Дом 2, где гортанная, фрикативная. Однажды, когда я покупал еще автобус Volkswagen, может быть, в каком-нибудь 2010 году, может быть, 2011, я смотрел телевизор. В 2011 году я смотрел телевизор. Со мной это случается не каждый год. Я ждал, когда мне выдадут мой автобус, где-то на Таганке.
Так.
И я услышал сзади себя... Да, я поел там в столовой при автосервисе, где подают суп с мокрыми тряпками. Ну, такой суп, который пахнет мокрыми тряпками.
А надо брать половинку.
И я поел там котлеты, которые... пахнут мокрыми тряпками тоже. Прекрасные. Значит, это напомнило мне детство. И вдруг сзади я услышал фрикативное. Галю, давай, Галю, мы ее трахнем, вот это. И оказывается, я спросил, что случилось. Я думал, это украинская порнуха, которая обычно, значит, это... Я спросил, что случилось сзади у меня за спиной, и мне сказали, это идет дом 2. Мне сказали люди, которые были осведомлены, у вас за спиной идет дом 2.
Да, это был отвратительный проект.
Да,
я согласна.
И это роднит тебя с...
Нет.
И это роднит тебя с Собчак.
Для меня это скорее вопрос к ней. То есть это скорее исключение.
У меня нет ни вопросов к ней. У меня все вопрос к ней. Ее похождение — вопрос к ней. Дом 2 — вопрос к ней. Нелепая неинформационность с попыткой имитировать информационность в Твиттере, через 4 дня перепечатывая чужие твиты без согласия владельцев — вопрос к ней. У меня все вопрос к ней. Все вопрос к ней.
Но сейчас она берет нелепая, интервью,
нелепая,
она
нелепая имитация дяди Володя, когда обращалась к Путину. Вопрос к ней. Вопрос к ней, у меня все вопрос к ней. И ты считаешь ее сродни себе? Мне так странно.
Да.
Мне так странно.
Не знаю, может быть, я обескуражен.
Я обескуражен.
Ну, это...
Хорошо.
Это тут можно перейти на...
Позволь мне, пожалуйста, подытожить наше голосование. Да. Ваши симпатии... Есть две молодые женщины. Не старые еще женщины, я скажу. Посмотри быстренько в Википедию, пожалуйста, мне.
Что угодно.
Посмотри, Собчак, во-первых, Собчак Вики. Напиши. Ты, а я Поклонскую Вики сейчас быстро посмотрю. Потому что я не знаю, как их аттестовать все-таки, как молодых женщин или как уже пожилых женщин.
Нет, еще до 35 все нормально. Собчак...
А Поклонская, я смотрел. 81-й
год рождения.
Наталья Владимировна. А?
81-й год рождения у Собчак.
Собчак 81-й, хорошо, а Поклонская 80-й. 18 марта, кстати говоря. Поселок Михайловка, Ворошиловградская область, Луганская нынче.
Против Ленинграда.
Что Ленинград?
Ну, вы говорите, где родилась, я говорю тоже, где родилась.
А, поселок Михайловка, Луганская, Луганская, это, значит, 80-го года, значит, одной будет сколько? 35 будет одной, а другой будет тоже 35.
Да.
Будет 35, ну, прекрасно. Это значит, что они зрелые молодые женщины.
33 года сейчас сообщают.
Вступившие в пору зрелой молодой женщины, я бы так сказал. Вот, хорошо, 89% наших слушателей сказали, что они симпатизируют из этих двух молодых женщин. Они симпатизируют Наталье Поклонской, 89%, и 11% Ксении Собчак. Да, прекрасно. Давайте, давайте продолжать. Скажи, пожалуйста, вот этот «Бастион», я распечатал специально из Википедии. «Бастион» – береговой ракетный комплекс. Об этом же тоже шла речь в интервью вчерашнем Путина. «Бастион», индекс ГРАО 3К55 по кодификации НАТО, SSC-5 «Стуж» и так далее. Береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт Оникс». Это какая-то невероятная вещь, ой, невероятно красивая вещь, которую развернули наши после того, как более-менее поняли, что натовцы могут напасть, натовцы могут вмешаться, кто бы то ни было может вмешаться, в всяком случае могут вынашивать подобные мысли, развернули «Бастион».
Но мы про ядерное оружие будем или не будем? Потому что меня тут...
Я тебе говорю про это.
Это то, о чем все...
«Бастион» — это не ядерное оружие. Значит, сейчас мы перейдем к ядерному.
Да.
«Развернули «Бастион» так, чтобы было видно из космоса». Правильно я цитирую Путина? «Развернули «Бастион». Там, насколько я понимаю, 4 таких комплекса. Это комплекс. В него входит несколько автомобилей. Несколько. Сейчас прочитаю тебе назначение технической службы. Назначение. Поражение надводных кораблей различных классов. То есть, например, идет флотилия НАТО какая-то.
Да.
Мы ее всю сносим к чертовой матери на расстоянии где-то там 600 километров. Примерно. Я сейчас говорю примерно. То есть достаточно много. Правильно? Дальше. Отдельных кораблей, наземных радиоконтрастных целей и так далее, и так далее. Значит, что происходит? Там есть «Яхонт», ПКР «Яхонт», потом самоходные пусковые установки, потом машина боевого управления и так далее. То есть это комплекс, такой комплекс, в котором несколько автомобилей. Машины обеспечения боевого дежурства, учебно-тренировочный комплекс, вертолетный комплекс целеуказания. Значит, наши развернули вот эти вот все батареи. А там в каждую еще входят 4 самоходно-пусковые установки. Понятно? «Яхонт».
Угу.
То есть это, ну, выходит дело машин 7 каждые. Так, чтобы было видно из комплекса, из космоса, чтобы натовцы не смели подходить к берегам Крыма. Но они и не посмели. Но они и не посмели. Ты поняла, да?
Да.
Кроме этого, насколько я понимаю, было сказано еще, что мы готовы к ядерной войне или нет. Прочитай мне,
да,
пожалуйста,
как ты вот прочитала.
Прочитай мне, пожалуйста, цитаты.
Начала.
Цитаты. Давай.
Значит, мы не совершали, не мы совершали госпереворот. Это слова Путина я сейчас цитирую, по, я считаю, «Взгляд.ру». Не мы совершили госпереворот, это сделали националисты, люди с крайними убеждениями. Вы их поддержали. Это он диалог с Западом подразумевается, да, ведет?
Да, да.
Но вы где находитесь? За 1000 километров, а мы здесь, и это наша земля. Вы за что хотите там бороться? Не знаете? А мы знаем, и мы на это готовы. Дальше следующая цитата, там, видимо, что-то происходит дальше. Вот это честная и открытая позиция, поэтому я не думаю, что у кого-то было желание разворачивать какой-то мировой конфликт. Он отметил, далее это уже не цитата, а этот «Взгляд» пишет, что был готов к самому неблагоприятному развитию событий. Позже в Минобороны рассказали, что в те дни некоторые военные специалисты предлагали Путину как верховному главнокомандующему использовать все имеющиеся средства для демонстрации готовности России защитить свои национальные интересы. Президент ответил: несмотря на всю сложность и драматизм ситуации, холодная война закончилась, и нам не нужны международные кризисы наподобие Карибского. Тем более, что обстановка не вызывала необходимости подобных действий, и это противоречило бы нашим собственным интересам. Что же касается сил ядерного сдерживания, добавил тогда президент, это уже опять цитата, то они и так всегда в состоянии полной боевой готовности. Но сейчас я найду фразу, где написано, что могли, Россия могла развернуть ядерное оружие, секундочку.
Развернуть, а применить? А почему не должна?
Да,
интересно, вот это вопрос.
Сторону.
Вот у меня вопрос к тебе. Почему? Почему? Почему это тебя напугало? Ну, в смысле,
потому что
это... тебе еще жить хочется, да?
Ну, жить вообще-то хочется. Хотелось бы,
да.
В каком-то таком, да.
Да.
Более-менее, не в военных условиях. Хотелось бы. отношения.
Да.
Ну,
да.
потому что первое, это если кто-то заговаривает о том, что он готов развернуть что-то куда-то, да, то есть он чувствовал опасность, понятное дело, раз готов был развернуть, это значит, что мог случиться и конфликт. Ну, грубо говоря, как у Чехова с ружьем.
Да.
Она висит, выстрелит. Взял нож, достал нож, режь. Ну, много у нас есть народных.
Да.
И не хотелось бы никакой...
Хотелось?
Да.
Крыму сейчас военная база, а не курорт. Там можно отдыхать, говорит 98-й. 98-й, вот съездите, расскажете, чего вы? В Крыму не отдыхается вам. Мне, например, в Крыму, ну, я говорю просто, я в свою Керчь приехал сразу после референдума год назад. Мне там реально не понравилось, что очень много коттеджей подступились вовсе к пляжу или захватили пляжи. Вот это мне не понравилось. Я помню старые пляжи, там, пляжи своего детства. Их захватили. Захватили заборами и так далее. Вот это немножко отвратительно. Ты запомнишь мне, пожалуйста, Поклонская, Собчак, 89 на 11. 89 на 11, ты запомнишь?
Да, я напишу вам сейчас письмо.
Спасибо тебе большое. Хорошо, тогда давайте найдите видеоцитаты. Говорит Язва. Нет, Язва, слишком долго так будет. Слишком долго. Нам гораздо удобнее говорить с вами, потому что наша программа не в цитировании. Наша программа все-таки в разговоре с вами. Вот звоните, Язва, 7373948. Звоните. А вы бы начали ядерную войну за Крым? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ядерная война, кабы пришлось. Кому пришлось? Вы бы начали ядерную войну за Крым? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну, нафиг. Пошло у меня. 63-38. Во, голосование. Ну, еще сейчас первая сотня. Еще рано. 7373-948. Вы бы начали ядерную войну за Крым? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Москве. Слушайте,
здравствуйте.
Ну, это просто какой-то кошмар. Волосы встают дыбом.
Что это?
78% и вашей аудитории, и, видимо, вообще в России поддерживают все то, что говорит Владимир Путин.
Владимир Путин, по-моему, больше у меня 85. Было
85. 85. 85% говорит, да. Человек признался-таки, наконец, спустя год уже открытым текстом, что наши войска на чужой территории все это забрали.
Вы, наверное, не знаете межгосударственных соглашений. У нас там база
флота.
Я
знаю, Будапештский меморандум есть такой.
Нет, подождите.
Вообще-то гарантировала в обмен на ядерное оружие. Если бы у Украины было ядерное оружие, не было бы никакого вам Крыма сейчас.
Подождите, вы
все радуетесь, ничего? Понимаете?
Украина не могла содержать ядерное оружие. Вы просто ошибаетесь. Украина отдала ядерное оружие не потому, что она хорошая и хочет ходить вплетать цветочки в косы, а потому, что она не могла его содержать.
Сергей, да. Вот как мы все обманули Украину.
Нет,
мы какие
обманули?
Мы молодцы.
Нет,
мы ее обманули с Будапештским меморандумом. Мы ее обманули год назад, введя туда войска.
Вы должно быть просто... Подождите. Вы, должно быть, не знаете о том, что существует русская база флота в Севастополе, где разрешенный состав... Всякий раз я вас дослушал, вы меня не хотите. Ну что
я
это за...
Вы
знаете что? Вы агрессивный русофоб. А давайте вы будете мирный русофоб. Тогда я с вами поговорю.
Я сам себя ненавижу, что ли, вы думаете? Я русский человек.
Отлично.
Я боюсь сам себя. Вот как
Я знаю документы, до 23 тысяч человек может быть на Севастопольской базе флота. До 23 тысяч. Путин сказал 20. Путин сказал 20. Да. Насколько я знал, 23. Ну, неважно.
Где написано, что эти 23 или один из них может взять и отрубить правительственную связь войск украинских с Киевом?
Это написано следующее. В Киеве, случился госпереворот. Вы это отрицаете?
Я это отрицаю. Была революция.
Сейчас. Уже бы прошли выборы, Янукович уже бы ушел в отставку. Вы что, товарищи, вы же знаете, что был переворот.
Хорошо, давайте процитируем Януковича, который сказал в Ростове, я никуда не сбежал, он сказал.
Видимо, не хотите слышать. Вот такое ощущение.
Я слушаю вас,
Переворот, произошел государственный переворот. Государственный переворот. А если бы в Вашингтоне произошел государственный переворот, вы бы тоже говорили, что это революция?
Как говорил Владимир Владимирович...
В Киеве, был госпереворот, сместили власть, и что? Переворот.
Давайте заберем Крым.
Значит, мгновенно тогда же было обещано, поезда дружбы. Значит, надо было защищать
мир. Кому? Кто обещал?
Ой, мне уже 30 минут, я должен закрыть лицо. Мне вот эта стена непонимания, если честно, она год назад была и сейчас есть. Значит, мы должны были защитить 2,5 миллиона крымчан от расправы со стороны бандеровцев, которые обещали расправу. Для меня здесь вот вообще говоря, вывод он один-единственный. Так, вы готовы применить ядерное оружие, были бы за Крым? Я останавливаю это голосование. 62% да, 38% нет. 62% да, 38% нет. После новостей, обзора печати вернемся.
Обзор прессы.
МК.ру. Дадаев с 2014 года работал в коллекторском агентстве в Москве. Дадаев – это тот самый основной подозреваемый в убийстве Бориса Немцова, экс-боец батальона «Север», 33-летний. Приехал из Грозного в Москву полгода назад и все это время оставался в столице. В общем, более подробно на сайте МК.ру. А газета «Наша версия» говорит, что автомобили снова становятся предметами роскоши, и из-за этого их начинают больше угонять. С одной стороны, вы знаете, проседают продажи новых автомобилей в автосалон. А с другой стороны, вот другая проблема. В этом году обвал рынка, похоже, не сдержит ничто. И продленная программа утилизации тоже. Коллапс сопровождается двумя тенденциями, пишет издание. Хороший и плохой. Первая, пробок на улице наших городов станет заметно меньше. А вторая, произошел серьезный всплеск автоугонов. Дальше их число будет только расти. Это наша версия сегодняшняя. Значит, у нас есть, естественно, большая тема по Крыму. Присоединение Крыма произошло ровно год назад. Вышел фильм «На Россия-1» с интервью с Путиным, где рассказывается, как именно все происходило, хронология. Есть даже реконструированные какие-то эпизоды, как Януковича было принято решение спасать, потому что его жизни угрожали и его пытались убить. Путин сам личным решением, значит, дал задание нашим спецслужбам вынуть его из Донецка, что и было, в общем-то, сделано. Ну и так далее. Опросы сейчас проводят дополнительно, и российская газета публикует результат нового опроса свежего. Жители Крыма нисколько не жалеют о том, что проголосовали год назад за вхождение обратно в состав России. И в новой газете, хочу обратить внимание ваше, рассказ о том, как переделывается бизнес там в течение последнего года. Понятно, что хозяева многих бизнесов остались, например, за рубежом, то есть на Украине. И, в общем, как там сейчас живут люди, как там ходят какие-то команды, значит, что-то забирают. Есть обвинение, что многое отходит в... тем, кто близок к руководству нынешнему крымскому. Ну, в общем, смотрите новую газету. Кто склонен верить изданию, те, наверное, много интересных фактов для себя почерпнут. Исчезновение президента тоже отдельная тема. Надо сказать, газеты не стали за него хвататься. Только вот новая независимая газета немножко про это рассказывает. Буквально короткой строкой цитирует Пескова, который не стал комментировать информацию о местонахождении Владимира Путина, сославшись на то, что такой практики нет. Это вчера сообщает телеканал «Дождь». Отказался он и сказать Путин, действительно ли президент болен гриппом. Нет, не комментируем, тему закрыто, сказал Песков. Ну и, в общем, на этом, наверное, по поводу Путина все. Будем ждать терпеливо, пока он появится в прямых линиях и так далее. Ну, еще буквально про чуть-чуть праздники прошли без спроса. Это экономические новости. Россияне сэкономили на подарках 23 февраля и 8 марта. Это сегодняшний «Коммерсант». И российской делегации придется ответить на вопросы Комитета ООН по правам человека по поводу Крыма, как там живут казаки, что происходит сейчас с крымчанами. Об этом будут уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов беседовать. И он говорит «Коммерсанту» о том, что мероприятие будет иметь особое значение на фоне усилившейся критики со стороны Запада. 9.41, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Максим Копил, может быть, написал мне, что вот «Да, Сережа, умыл тебя сейчас слушатель». Я так не считаю. На самом деле, я считаю проблемой неспособность слышать друг друга. Я считаю проблемой. Ну, как бы серьезной проблемой. То есть люди закрылись за штампами, и люди лишены вообще возможности слышать друг друга. Понимаешь?
Но это интересное очень явление, ведь общество расколото. Фактически.
Общество? Нет. Ты знаешь, оно расколото на...
Ну, неравное. Я не говорю, что оно пополам расколото. На неравное.
Я считаю, что на неравное. Общество расколото на ничтожную часть и основную часть.
Основная...
И этот раскол можно назвать также консолидацией. То есть общество скорее консолидировано против ничтожной части. Общество консолидировано.
Проблема в том, что ничтожная часть, она, ну, принято ее относить к думающей и рефлексирующей.
Это неправда. Это неправда.
А те, кто
человек,
не
который
думает,
мне позвонил перед новостями, конечно, был не думающий. То есть его к думающей части я бы не отнес никаким даже условным
образом. Его, может быть, вы бы не отнесли, а есть масса вот других товарищей,
ну, которые
в «Новой газете».
Ощущение, нет, «Новая газета» как think tank, как думающие люди, нет, это не так. А что, по-твоему, в Кремле люди не думающие? То есть, ну,
тоже думающие, глупо. Определенно думающие.
Вот, ваша легкость, с которой вы определяете, что все ваши враги просто идиоты, это ошибка. Это ошибка. Поверьте, враги умны. Поверьте в это. Ну, это очень важно.
Почему же враги-то? Видите,
ну, враги. Ваши враги. Ну, потому что вы же считаете, сказать, вот ты же себя ассоциируешь с Собчак, с ее взглядами и так далее. Правда же? Ну, вот. Значит, не умыл меня сейчас слушатель Максим Копел. Нет. А слушатель показал неспособность слышать. И неспособность вообще, то есть как бы вот он впитал в себя какие-то лозунги, и он их повторяет, все. Но крымчанин-то крымчанин.
Хорошо.
Я там был, ты помнишь, когда было голосование? Голосование было во вторник, 16 марта. По референдуму, был, да? А Георгиев сказал, вот все это было, значит... Или в понедельник. Значит, в четверг, по-моему. В четверг.
Да.
Был. Такое, сам.
Да.
А?
Да.
Сегодня 16-е, смотри. Сегодня 16-е. Значит, по-моему, все-таки во вторник было. Или в воскресенье.
Это важно разве?
Да важно, конечно, потому что я туда прилетел. В воскресенье было голосование. В воскресенье, 16-е было воскресенье. Значит, во вторник. Был Георгиевский зал, где Путин выступил с посланием, и был там, был вот все, собственно, принятие, да, федеральное собрание приняло Крым в состав Российской Федерации. Значит, это во вторник, 18-го, да? То есть, да. В этот раз среда будет. А я прилетел в Крым в пятницу, 18, 19, 20, 21. 21-го через Анапу, через переправу, поехал в Керчь. Понимаешь, когда вы говорите здесь лозунги, которые вы прочитали там где-то в западной прессе, спросите, пожалуйста, вот что я видел в пятницу и что я видел в субботу. В субботу я гулял на заводе Войкова в Керчи, И вот почему, потому что мне нечерто было делать, меня туда выкинули просто, потому что мой друг там строит эллинг.
Что это такое?
Эллинг — это у тебя лодка, ну, лодочная стоянка. И одновременно наверху на втором этаже как бы гараж внизу, да, а наверху на втором этаже вроде как дачка такая. Но все теперь умные, значит, и лодку оставляют прямо на берегу, а оба этажа под дачку. Ну, косят под то, что внизу гараж, а там не гараж никакой, там кухня летняя и все такое. Вот, у меня там друг строит эллинг. Он пошел на заводе Войкова. И он пошел туда, значит, с прорабами ругаться. Там ни то не приварили, лестница не того шага. Ну, в общем, он их там чехвостил. А я пошел гулять. И гулял там с полчаса в парке, в сквере. Значит, в сквере там были, ну как, может быть, групп 10-15 молодых людей, по 4, по 5 человек, которые приходили туда с едой, с салатиками, там, с какими-то свинцом, с пивом, не знаю, с мясцом каким-то. Там же можно и на мангале это пожарить. Значит, жарили шашлычки. Угу. И... Должен сказать, что все время, все полчаса, когда я там ходил, вспыхивали то там, то тут скандирование за столами «Россия». И вот они вспыхивали и переходили со стола на стол. То есть как бы люди вдруг, один какой-то стол «Россия! Россия! Россия!» вот, ну, 2-3 раза, да? И вдруг подхватывает весь сквер. «Россия!» Все встают. «Россия!» То есть это было ликование. Беспримерное.
Да.
Ликование. во-первых. Во-вторых, оно было полностью консолидировано. Это были студенты, никакие не нашисты, ни, значит, не активисты, никакие. Просто обычные студенты, работяги с завода Войкова, откуда-то еще, там понятно, да?
Да.
Трудяги, молодые ребята. Ну, как сказать, там были ребята до 30, скажем, от 20 до 30. В основном, да. Я говорю, в массе. Дело было утром, я знаю, 10-11, вот так. Понимаешь?
Да.
Вот. Это значит, понятно, вот, это, да. Вот это понятно. Значит, сейчас, подожди, не испускай на этот счет яд.
Нет, я это, разве испускаю на
это счет яд? Это чистосердечные люди, чистосердечные. Я заходил в ресторан, где сидели богатые, богатые люди. Да. Ресторан. Ко мне выходили хозяева, хохотали, тащили вино, обнимались. Значит, ну, немножко фамильярно все это. Я видел их счастье, богатых людей, которые там владельцы ресторана. Где дорогое австралийское мясо. Я там обедал. Дорогие австралийские стейки и так далее. Понятно, о чем я говорю? Значит, то есть это чек там, ну, минимум $100-150. Понятно?
Да.
Значит, выходили хозяева обниматься, танцевать, там, плясать.
Все было классно.
Да, дальше, Саша.
Да.
Я шел вечером по улице Ленина, как ни странно, да? Улица Ленина. Там на углу выходили битюги какие-то, гопота, в трениках с коленками. Из кабачка такого, в трениках с коленками выходила гопота. И эти скандировали. Понимаешь, то есть я видел все слои населения. Все слои населения. И, значит, не надо рассказывать мне. Вот этот человек, который мне позвонил, он сказал, что мы оккупировали Крым. Оккупировали? Но я же не понимаю, что значит оккупировали, когда я не видел ни одного человека, который бы не ликовал. Там было ликование всеобщее. Ликование всеобщее.
Я согласна, вот, да. Но я думаю, что если так вот я возьму на себя ответственность от имени вот этих вот сомневающихся слушателей говорить, да, то да. Претензия основная в чем? Дальше.
В чем?
Окей, все, сделали, прекрасно, ну, да. Приняли. Ну, да. Дальше. Игорь Иванович Стрелков, который в этот момент находился в Крыму,
да.
Вдохновленный увиденным, пошел.
И что?
И как он сам в интервью говорит, начал раскручивать маховик шефа. Войны. И, по сути, из-за него дальше, из-за него, из-за Болотова...
Ты помнишь, сказала, приехали ребята, помнишь это? Нелли Шепа, которая была мэром Славянска, украинским мэром Славянска, выбрана в 2010 году на выборах, да. Которая сказала, приехали ребята, мы их поддержим. И Славянск встречает Стрелкова как освободителя.
Он сначала думает, так же будет красиво. Нет. Все.
Он держит Северный мост, потому что он убежден, что сейчас войска Российской Федерации войдут.
А они
из этого в частности следует, что он категорически далек от русской власти, категорически далек от места принятия решений, категорически далек от русской армии, категорически далек.
И еще один
потому что если бы он не был далек, если бы он не был далек, он знал бы, каково будет решение.
Что никто не придет.
Если бы если бы он просто был аналитиком, хотя бы уровня нижайшего и презреннейшего Доренко, хотя бы моего уровня он был бы аналитиком, он бы сказал то, что сказал я год назад. Донбасс, дымовая завеса Крыма. Я сказал год назад. Донбасс, дымовая завеса Крыма. Понятно? Значит, наш Игорь Иванович Стрелков, Игорь Иванович Гиркин, не обладая никакими связями в Москве, не обладая никакими связями с руководством, и не обладая вообще аналитическими способностями даже на моем ничтожном уровне, он ринулся в Славянск. Из этого явствует что? Прошу?
Да.
Что?
Он не просто один сумасшедший какой-то, не связанный ни с кем.
С группой.
Он с группой.
С небольшой группой. Да, дальше.
Ему так там что никто не следует? Смог. Подождите. Что из этого следует дальше половинки разорванных на площадях тел, которые разговаривают.
Что из этого следует? Что при чем тут Россия? Внимание. Внимание. И при чем тут Россия?
Они стали получать поддержку из России деньгами. От Малафеева, например. То, о чем они сами говорят, насколько я понимаю, нет?
То есть есть группа людей, обладающих ни информацией, ни аналитическими способностями, которым деньги дают столь же малоинформированные и не обладающие аналитическими способностями.
От нас, из нашей страны.
Ну, что это значит?
И под лозунгами
«За Россию». Мы огромный народ.
Да.
140 миллионов, как минимум, на самом деле больше. Уже 145 вместе с Крымом. Мы огромный народ. Да. И у нас есть группа слабых аналитических мозгов, неинформированных и не включенных во власть, не имеющих связи с властью.
С деньгами при этом.
А также есть группа людей, бизнесменов, которые срубили баблос и также не обладают ни аналитическими способностями.
Начинать финансировать там эту группу, которая во имя России там что-то делает.
Да. При чем тут руководство России?
При том, что...
Нет, я просто не понимаю тебя. Вот я, например, внимание, говорю в марте прошлого года, Донбасс, есть дымовая завеса Крыма. Я говорю. Они этого не говорят.
Она нужна? А если бы ее не было? Если бы, вот условно говоря, например, не пошел бы Стрелков-Гиркин, ничего бы не было, тогда что? Тогда было бы хуже, что ли?
Донбасс — это способ держать Киев за кадык. Или за мошонку, если тебе удобнее так говорить.
А, так бы Киев сконцентрировался бы на возвращении Крыма, вы думаете?
Конечно. Значит, Донбасс – благое дело и благая камуфляжная дымовая завеса. Благое дело.
Чтобы у них не было времени откликаться.
Нет, для того, чтобы у них не было времени на откликаться. Для того, чтобы они забыли о больном зубе тогда, когда им пилят ногу. Для того, чтобы впоследствии они вели себя здесь правильно. Для того, чтобы держать за кадык не только Киев, но и Вашингтон потихонечку, нужен был Донбасс. Донбасс произошел.
Но это же наши живые люди все умирают там. Теряют жилье.
Есть неживые, разные там, есть люди.
Теряют родителей, дети.
Совершенно справедливо. Совершенно справедливо.
Детей.
Как ты догадалась? Ты читаешь газеты. Молодец. Значит, Донбасс — это дымовая завеса Крыма. Все. А Крым ликовал. И поэтому человек, который мне позвонил...
Получается, без крови это сделать.
Мы сделали это без крови, да. Значит, мы сделали это без крови, практически без единого выстрела. Аккуратно, чисто, просто ювелирно. Значит, внимание. Но человек, который мне позвонил, говорил об оккупации Крыма. А иностранной державой, то есть там есть население, принадлежащее Украине... верные Украине гражданскому своему долгу, и с его точки зрения вторгается туда русская армия, и население, что же делает население? Население братается, кричит «Россия», скандирует «Россия», голосует 97% за независимость, за уход к России, 97%, 96,77%, 97%, да? Значит, это что, похоже на оккупацию, ребята? Что, смеетесь?
Нет, это очень сильно омрачено последующими.
Пожалуйста, это омрачено Донбассом или чем?
Да, конечно, омрачено Донбассом. Я думаю, в сознании людей, которые вот что-то сомневаются, они имеют в виду именно это, я так думаю.
Внимание, Настя, можно тебе открою страшный секрет? Вот теперь, когда мы это сделали, без потери лица закрыть тему невозможно. Поэтому будем держать и выкручивать им яйца столько, сколько надо. Вот столько, сколько надо. Понятно?
А сколько надо? Пока
разум они не возьмут. В разум не возьмут. Что пора заканчивать. Значит, наше условие простое. Крым признается русским, всем международным сообществом. Либо не признается, как Северный Кипр. Нас это устраивает. Но вопрос о нем не ставится. Вот вопрос о Северном Кипре. Как часто ты слышишь на международной арене?
Никак.
Вот нас это устраивает. Раз. Санкции на инвестирование в Крыму должны быть сняты, желательно. Или нет, что нас тоже устраивает. Значит, Донбасс должен получить региональный статус. И вообще вся русская Украина, она большая русская Украина, огромная. Она даже, наверное, побольше, чем Украина не русская. Украина украинская, она... поменьше даже немножко, понимаешь? Ну, по крайней мере, половина. Значит, должна получить статус, позволяющий развитие языка, дружеские чувства в отношении... Значит, и учебники истории, добавлю я от себя, воспевающие дружественные чувства в отношении русских людей. Это для нас важно. Понятно? Украина должна быть внеблоковой. И для того, чтобы достичь этого, мы будем держать их за яйца. Столько, сколько понадобится. До год, два, 10, 20. Сколько понадобится, столько и будем выкручивать им яйца. Понятно? Ну, смысл понятен. Потому что мы решаем вопросы, в данном случае, борьбы за свою страну на дальних подступах. Если мы не будем драться на дальних подступах, Настя, то нам надо куда-то сваливать. А куда сваливать, когда наша точка конечная? Мы не можем собраться все вместе, 145 миллионов, и уехать в какую-нибудь Аргентину. Мы этого не можем сделать. Значит, будем драться здесь. Драться будем на дальних подступах. А я тебе доложу, Настя, что Харьков – это не дальний подступ, это ближний подступ. Понятно?
Да. Значит,
вот будем делать это. Ты недовольна?
Керченская переправа работает по фактической погоде, читаю я сейчас.
Керченская переправа вечно не работает, вечно не работает.
Рейсы совершает только малый пассажирский паром.
Керченская переправа вечно не работает. Можно я посмотрю на Керченскую переправу у тебя отдельно?
Да. Я могу, там
что-нибудь хорошее, можно сказать, хорошее про погоду, например. Сегодня в Сафаге ветрено, плюс 27. Сафага — это южнее Хургады.
А, господи, я уже думала, где
ветрено,
Сафага?
Ветрено, плюс 27. Значит, смотри. Барселона, еще один такой русский город известный. Плюс 13. Плюс 13, да, дождливо. Сегодня дождливо, дождливо. Значит, еще какой-то город, сейчас посмотрю. Секундочку. Сейчас у меня, потому что посыпались почты от Насти Аношко, которые мне заслоняют. И не вижу, что... Да, Керчь, пожалуйста. Ветрено, плюс 9. А ночью 0. А завтра снег в Керчи. Снег. От 1 до 3 дюймов. До 7,5 сантиметра. Ясно?
Да.
Нахабино, наконец, одна из русских столиц великих. Нахабино, плюс 9, так же, как в Керчи. Только не ветрено, нет снега, и все хорошо. Значит, выходит дело, что в Нахабине погода лучше, чем в Керчи.
Да, и переправа в Нахабино работает исправно.
9.58, вернемся к теме после новостей.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-0055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Движение. Секундочку, сейчас мы быстренько посмотрим. 4 балла было, сейчас я перезагружаю, простите, очень долго, потому что, ну, Яндекс, как вы знаете, и все такое. Все, это шпилька, это была шпилька. Так, смотрите, на Осташке плохо, и в Мытищах плохо, там аварии, там и там. Все, кто хочет проползти, не получится. Волоколамка плохая и Ленинградка плохая. Вот, Ленинградка из-за ремонта, Волоколамка, там аварии. Ну и плюс ремонт. Значит, перед Киевкой очень плохо на внутреннем МКАДе. На внешнем МКАДе перед развилкой все стоит. Какой-то кирпич нарисован, черт поймет. Знаете, в Текстильщиках пробка, Нижегородка стоит и шоссе энтузиастов стоит. А больше, наверное, ничего особенного. Большая Филевская, например, стоит. Кто-то пытается слинять с Рублевки на Большую Филевскую, не получается. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Михаил, Москва. Да, Михаил. Строгино, напротив Маки-Маки, где круг. В общем, ходит сумасшедшая тетка с собакой, протирает капот всем проезжающим машинам.
А чем? У нее пробка... тряпочка? У нее тряпочка или она просто к рукавам?
Просто ложится и корпусом своим протирает машины. В общем, пробка от бульвара до круга.
Она хорошо одета или она делает это как в эротических мойках в Соединенных Штатах?
У нее такие транс-транс штаны в цветочек, в горошек. Хороших, не знаю. Ну, в общем, она такая, как хипстер. Похожа на хипстера.
Может, она и есть хипстер. Слушайте, кстати, она... Это не Ксения Собчак, кстати говоря, нет?
Не-не-не, не похожа на Ксению. У нее темные волосы и очки.
Спасибо,
спасибо. И собака-лабрадор.
Собака-лабрадор. 10 часов новости.
Тоже пастушок поиграет, гранят ров Сережа.
Часов 9 минут, понедельник, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, кто Доброе больше утро, дал Крым России или Россия Крыму?
Ой, сложно сказать.
Мы спасли крымчан. На самом деле спасли крымчан от кошмара вот этого бандеровского, от всего этого. Раз. Ну да, спасли. А пока, ну, в смысле, там обеспечения какие-то там начались проблемы, насколько я понимаю. Энергообеспечение, обеспечение водой, все это было связано прежде, во всяком случае, в советское время все это было связано с материковой Украиной. И поэтому вызывает такие проблемные вопросы. Вот, кроме того, там какие-то вопросы с собственностью, конечно, пришли новые группировки, там группировки вторглись какие-то извне, тоже говорят там, помнишь, какой-то господин, я же не помню, с какой-то еврейской фамилией стрелялся из-за жены с каким-то чеченом.
Да, что-то там было такое, да.
Начались
да.
какие-то, начались там Once Upon a Time in America, что-то такое началось там такое, видно, делят, Крым делят. Туда.
Да.
Да. Значит, это все интересно. Но скажи, пожалуйста, но в смысле духовном, в смысле самоидентификации, кто дал больше кому?
Духовно.
Духовно.
Но для Крыма, крымчан,
для справедливости, это я. Значит, я, ну, я же крымчанин.
Ну, понятно.
А зачем ты фыркаешь?
Нет, ну, просто где я думала именно где тех, кто там сейчас где живет. Где ты родилась? В Санкт-Петербурге.
А.
Ну, я там не живу просто. Я к тому, что те, кто сейчас фактически этот год там провел, вот они могли бы, наверное, сказать.
Я могу сказать, на протяжении истории крымчане вообще говорят... Я, кстати говоря, недавно не буду называть фамилию, потому что я не уговорился с этим человеком, должен ли я называть его фамилию в прессе. Ну, значит, на Первом канале я встречаюсь с всевозможными украинцами, которые приезжают оттуда и все. И вот, а которые, конечно, им потом возвращаться, и понятно, что возвращаться в такое страшное место, как Киев, где выгоняют с работы, избивают за политические взгляды, отличные от мейнстрима, тяжело, да? Вот, и поэтому я не хочу предавать. Но мы говорили о Крыме, в частности, с одним из гостей в одной из передач. И он, это не обязательно значит, что это мужчина, это может быть женщина. Он, в смысле, гость, да? И он говорил о том, что Крым никогда не любил вот в Крыму, несмотря на всю украинизацию невероятную через школы, через учебники истории, через телевидение, через все, никогда не было до конца, все равно, говорит, у них понимание, что они украинцы. Даже там украинцы были, они все равно себя мнили как бы отдельными, понимаешь?
Да.
Вот этот Крым, он сетовал, этот киевлянин, я еще раз говорю, я не указываю на пол моего собеседника, а именно... пытаюсь нейтрально, так сказать. Вот. Этот киевлянин говорил мне о том, что крымчане никогда до конца себя не чувствовали украинцами. Всегда смотрели на украинцев, да и на москвичей, как на добычу, в смысле коек, в смысле, значит, там каких-нибудь... Ну, все это добыча, законная добыча. Все пришлые добыча, крымчане отдельно. Это связано еще и с тем, что крымчане... люди вообще свежих корней, в огромной массе своей, это отставники, военные отставники. Понимаешь, да?
Да.
Значит, весь русский флот, всегда весь советский флот старался выйти, уволиться.
И там же получить.
Не на Камчатке, чтобы она была в хорошем смысле этого слова, не ладно. Понимаешь? Не на Камчатке. И не в Мурманске, нахрена бы оно надо. А старался уволиться где-нибудь, ну, либо в Риге, либо в Крыму. Понимаешь?
Да. Я бы тоже старалась так, наверное, делать.
То есть советский офицер, уходя в отставку из флота, собирался всегда уволиться в Риге. Было очень правильно выйти, уволиться. На пенсию пойти. Либо, значит, в Клайпеде где-то вот так, ну, лучше Рига. Либо Крым. Это совсем сахар, это просто. Вот, это первое. Значит, это заметная часть населения — отставники. Вторая часть населения — это люди из эвакуации. Пример — моя бабуля, вдова офицера Красной Армии. Из Янгиюля, Янгиюль, как там называется? Это под Ташкентом где-то, Янгиюль. Mm. Как это город там узбекский, какая разница? Значит, она приехала с дочкой, которая в 45-м году исполнилось уже 9 лет. она вернулась из эвакуации и попросилась, можно было поехать в Калининград, можно было поехать в Петербург ваш вот, потому что, ну, депопуляция была Петербурга, людей не осталось.
Да.
И можно было поехать в Крым, она выбрала Крым. Значит, это либо из эвакуации, либо отставники, крымчане, сами по себе.
Да.
У них нет, например, такого, чтобы крымчане поехали к своим друзьям, родственникам, например, в Каховку или в Запорожье. Это не может быть, потому что там нет единой ткани. Крым отдельная ткань. Крым не имеет единства ткани с материковой Украиной. Нет такого, это вранье. Понятно? Не существует. Какие-то крестьяне украинские приехали туда, в степной Крым, в не очень большом количестве. Из всякого там Запорожья. Вот у них сохранились связи. Но это очень малое количество людей. Понятно? Поэтому Крым чувствует себя отдельным. Он отдельный.
Это же туристический.
Он отдельный. Он отдельный.
Туристическое место.
Ну, что значит всегда?
Ну, в смысле, значит, то, что на скалах, я так понимаю, возделывают...
Было время, когда там кожу с головы обдирали татарские умельцы. И ты считаешь это туристическим местом? Нет, там всякие времена были.
Сельским хозяйством там тяжело заниматься.
Всякие времена там были. Там наш царь Митридат, как тебе хорошо известно, каждый день в вечеру употреблял яд, чтобы его нельзя было отравить. У нас там времена разные были. Над нами хазары властвовали там, будь здоров. Там адское местечко, я тебе хочу сказать, этот Крым. Так слушай меня, кто больше дал? Крым России или Россия Крыму?
Ну, с точки зрения России легче нам.
С точки зрения духовности, скажите, пожалуйста, оцените мне вклад Крыма. Я не хочу ставить на голосование или поставить на голосование.
Ну, не знаю.
Кто больше сделал? Для формирования нации. Опять трудно. Как раз татары там и занимались сельским хозяйством, говорит Александр Фельдман. Неправда, Александр Фельдман. Неправда. Татарам разрешили вернуться. Значит, татары начали с того, что они туда вторглись и в свое время, давно, несколько веков назад, и уничтожили леса. Как вы хорошо знаете, Пантикопей торговал лесом. Может быть, вы не знаете, Александр Фельдман, спросите у меня, гражданина Пантикопея. Мы, пантикопейцы, торговали лесом и пшеницей. После того, как туда вторглись кочевники, они, как вы знаете очень хорошо от Макаревича, нравы кочевников, знаете, да, Макаревич рассказывал, значит, они там устроили такое дело, что леса не стало. В том числе, как ни странно, и они это объясняли, не только потому, что они собирались его сжечь в печке, а потому, что они боялись, что в лесу могут быть засады, и из-за леса могут нападать. Поэтому они уничтожили лес начисто, весь вообще, считая, что это место подло. Лес место подлое, они считали. Там либо засаду устроят, либо еще что. И они вырубили все леса, вот и все. Значит, и так далее. И занимались они выпасом там своих овец, а никаким не сельским хозяйством. А занимались сельским хозяйством там в советское время. Пришли хохлы, там пришло их несколько сотен тысяч. Они сели в степном Крыму. На месте татары как раз в этот момент были в Узбекистане. Понятно? Ну что вы? Пожалуйста, изучайте материальную базу. Скажите мне, пожалуйста, что Крым дал? Кто больше сделал? Может, мне хочется голосования. Это рискованно.
Дал ли что-то Крым для формирования национальной идеи? Ну, тоже...
Дал. Мы после Крыма другие. Ну, мы после Крыма другие. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый утро, Сергей.
Здрасте.
Ну, давайте чуть-чуть... Катимся назад во время Турецко-Российской империи войны с Турцией. Да,
да. Была
тогда
такая.
Тогда был большой сдвиг, что народ сплотился в одной единой кулак. И в данный момент, в 21 веке, Крым тоже дал большой толчок.
Да.
Люди, которых соседи ненавидели, а Крым их соединил, они радуются, как говорили, Россия, всякие народы уже по-другому стали уважать себя,
познавать
себя.
Это правда. Абдул, но я не могу не задать этот ехидный вопрос. Да. Значит, вот мы действительно, русско-турецкие войны в 19 веке вызвали волну славянофильства, мысли о единении славян вообще, под крылом русского царя и так далее, да? И надо сказать, что это укрепило дух здесь, в России. Но можно перечислить, за кого мы воевали, и вот, например, болгары, они в НАТО, члены НАТО. Ну и так далее. То есть, понимаете,
Сергей,
как бы...
давайте не забудем, что после развала СССР, ну, вы помните, у нас был такой величайший все-таки падишах под именем Николаевич, внешняя наша политика таковой была, очень много упущено было времени. А вот тоже прибалты, мы могли их каким-то образом, с этим очень много было связано, надо было по-другому, но вот этот момент был упущен просто... Ну, пройдет время, они болгары тоже осадят. Ну, история же повторяется, вернутся же с собой. Это просто вопрос времени.
Спасибо. Болгары вернутся. Я просто говорю, что когда мы воевали за болгар, воевали, все это тщательно, сейчас это страна НАТО, преданно обслуживающая интересы НАТО, преданно обслуживающая интересы Соединенных Штатов и преданно обслуживающая, если и когда вертляво обслуживающая другие интересы, то Германии, ну точно не России.
Да.
Ведь Болгария принадлежит сегодня, входит в сферу экономических интересов Германии, а политических интересов обслуживает против нас Соединенные Штаты. Вот, и чертова война, конечно, нам тогда помогла, но вот чертовые результаты не очень утешают. 7373948, алло, здравствуйте. Что дал вам Крым? Алло. Я думаю, крымчане сейчас такую отдельность почувствуют, что вскоре уже завоют. Говорит Эммануил, уже поскуливают даже немножко. Крымчане... Вы знаете, Эммануил, я может быть, здесь вам расскажу, как крымчанин. Крымчане всегда были недовольны, маленечко. И мост этот давно им обещают, десятилетиями. Где чертов мост и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Москва, Тимур.
Да, Тимур.
Турки долгое время хотели в НАТО, а вот в лице болгар говорят турки.
Почему?
И по поводу
турки,
Крыма...
Турки в НАТО. Турки члены НАТО. Турция член НАТО.
Ну, они хотели Евросоюз, я имею в виду, извиняюсь.
Пожалуйста. Да, извините,
вот.
Да,
пожалуйста. И я хотел сказать по поводу Крыма. Вот, ну, с Крымом у нас все отлично, короче, все правильно. Только вот единственное, что вот некоторые справедливоросы и коммунисты, они вот такую волну гонят нехорошую.
Какую?
Латвийцы, короче, ущемляют типа русских там.
Да.
Я сам русский, как бы.
Да, и, да. В Латвии, допустим, не там, а в Латвии.
Да, латыши на работе, то есть русские на работе.
А как вы перескочили, вот здесь объясните нам?
Не могут разговаривать по-русски. Вот, да. То есть мне это вообще непонятно, как бы.
А как вы перескочили с Крыма на Латвию? Вот здесь можно проследить логическую связь?
Ну, это то, что просто, вот...
Это не нужно. Вот, видишь, иногда можно проследить логическую связь, но не нужно. 7373948. Алло, здравствуйте, добро пожаловать. Да, здравствуйте.
Николай из Москвы. Да, ну, конечно, Николай. Медицина. Ведь крымский капкан называли еще почему? Видите, очень тяжело, потому что столько солдат наших погибло, и холера всю жизнь там была. Я вот в холере в 60-е годы, в 68-м году лежал в той же Керчи, в обсерватории.
Можно вернуть вас. Простите, Владимир. Да. Холера в Керчи была в 71-м, вы ошибаетесь?
Нет, она была в 69-м году, август-сентябрь, это когда...
Подождите.
Холера? Я в июле приехал из Одессы, когда смотрели, американские сели на...
Я там был в этом обсерватории и в...
В
71-м.
69-й год, Керчь, в Одессе, в Астрахани, и особенно вот в Керчи. Мы не успели переправиться, закрыли перекопки,
ваша холера...
переправу. Откройте и посмотрите.
Вы убеждены?
Самые страшные были события у меня.
Хорошо, в 71-м тоже была холера. Можно я все-таки настаиваю на этом?
Пожалуйста.
В 71-м в Керчи ту. Нет, я пытаюсь свою холеру защитить от его холеры. Потому что его холера какая-то самозванская. Что за холера? Большая холера в Одессе. Большая холера в Одессе, Керчи, Астрахани, назови в Керчи. А я сидел там в холеру 71-го года. Надо отдать должное Керчи в этом смысле, что она по холере специализируется.
Угу.
Специализируется. Да. То есть такое дивное местечко. Ну, например, там вот, если сравнить с чем, я не знаю, с чем можно сравнить, с Барселоной, то Керчь, например, бьет Барселону и кладет на лопатки. В смысле холеры.
Да.
Мы здесь... Что дала... Ну, подождите, я же пытаюсь исследовать вопрос, что дал Крым России. Что дал Крым России? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Что дал Крым России?
Для меня лично Крым дал... Значит, я служил. Севастополя, Москва,
да,
пехота.
Да. Когда, в какие годы? Давно?
2002.
Ага, Я понял. Недавно.
Вот. Ну, просто хочу рассказать, когда прибыл в Севастополь, это, ну, первое впечатление – гордость. Да. Русская гордость, скажем так. И ну, настолько доброжелательный город, что он для меня стал второй родиной.
Скажите, пожалуйста, а когда вы там были? Вы были уже после воссоединения?
Я был там два раза, да. Ага. Последний раз три года назад.
А три года после воссоединения вы не были?
А, после воссоединения я не был. Да.
Ну, надо бы съездить. Слушайте, и важно, и важно было бы ваше впечатление потом. Звоните нам опять. Ага, спасибо. Три года назад. Так, 7373948, 7373948. Ну, я не знаю, я не надеюсь, что кто-то позвонит. Сейчас мне нужно, уже теперь я хотел бы еще крымчанина. Мне нужен сейчас крымчанин. Позвоните, пожалуйста, человек из Крыма. Человек из Крыма. 7373948. Если вы в Москве, тоже неплохо будет. Если вы из Крыма, 7373948. Только тот, кто из Крыма сейчас звонит. Не звонят? Нет, все не звонят. Нет, звонит только человек из Крыма. Вы из Крыма, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы из Крыма, вы житель Крыма. 7373948. Не звоните вообще все подряд. Позвоните, пожалуйста, если вы житель Крыма. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы крымчанин.
Да, я с Гаспара.
Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, что за этот год поменялось в настроениях? Каково понимание ситуации? Что там сейчас?
Настроение, конечно, поменялось. У нас появилась надежда в завтрашнем дне.
Да.
Настроение у всех на сегодняшний Скажите, день.
А то, что это... трудности с поставками, там, жрачки той же, вот эти, значит, с Украины, там, дешевая еда, вот эти вот были торговые сети, например, то, что они...
Не, естественно, продукты питания сейчас более стали доступны, разновидность питания появилась. Может быть, тяжело по финансовому плане, но... В плане питания продуктов.
Слушайте, я приехал, вот 18-го приняли Крым, да, а я приехал 21-го в Керчь и ходил на рынок, ну так, по приколу, селедочки купить. И, значит, я помню, что яйца были 10, 11, 12 гривен за десяток. Ну, 12 гривен покрупнее яйца, а 10 помельче. Вот, ну, это мне тогда казалось, что очень дешевые они были, офигенски дешевые.
Ну... У нас свои яйца, поэтому я не могу сказать.
А вы держите хозяйство просто, да?
Да, 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 у нас небольшое.
Ваши шли бы по 12. Спасибо, 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 спасибо. Да, человек, да? Не в 71-м, а в 70-м холера была. Спорят, спрашивают меня. Вспышка холеры в Керчи была в августе 70-го. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Я соглашусь на 70-й. Но я ни за что не соглашусь на 69-й. Давайте так. Я ни за что не соглашусь на 69-й. Холера в Керчи, которую я пережил, очень хорошо помню, как я ходил в библиотеку по своему обыкновению, и ручка, знаешь, я там был приблотненный в библиотеке, Настен,
да.
И мне давали книги из читального зала. Ну, можно, а я носил книги домой из читального зала.
Угу.
Когда каждое утро приходил, брал 3-4.
Это привилегия.
Это была привилегия, потому что я был очень на хорошем счету. Я брал 3-4 книжки каждое утро, а на завтра приносил их назад и брал еще 3-4. За день прочитывал. Ну, конечно, естественно, некоторые из них по диагонали и так далее. Понимаешь? Ну вот, ну, значит, и, ну, ребенком там ко мне 8 лет было или сколько. И я ходил, тогда мне как раз уже, наверное, было что-нибудь такое 10 лет. Я, конечно, по обыкновению опять ходил в библиотеку, и ее ручка самой библиотеки, вот это была ручка, обмотана тряпкой, такой унылой мерзкой тряпкой, которую постоянно уборщица или кто-то пропитывал хлоркой. И потом ты брался за мокрую хлорочную тряпку, потом у тебя руки страшно воняли, ну так, все воняло там, все воняло. Вот. Значит, и потом там еще тазики какие-то были все время, где руки сполоснуть в хлорке, и всюду была хлорка. Это был, ну, хорошо, 70-й, но точно не 69-й. А в 72-м году в Астрахани была холера, говорит Светлана. Господи, товарищи, я не могу спорить. Пустите в эфире песню Беляева «Холера в Одессе», говорит ЗТС. Я не могу спорить про холеру. Может, там чертова холера перманентна, говорит 57-й, тогда зачем спорить? Держитесь, холера была в 71-м году, говорит Нью-Эйдж. Спасибо вам большое. Та холера, в которую я попал, была в каком-то 70-м или 71-м. Керчь вообще сплошная холера. Привет из Берегового, пишет мне Циклоп. Спасибо, привет вам. Привет вам с улицы Юных Ленинцев. С автовокзала, я бы даже сказал. Я в последнее время жил на автовокзале. Мне Яндекс говорит, что про август 70-го. Кому верить, слушателю Сергею или Яндексу? Крым дал нам военную базу, форпост на юге, РЛС на 5000 километров. В Крыму настроение, наверное, улучшается с каждым месяцем, несмотря на то, что происходит на Украине вообще. А, смотря на то, что происходит на Украине. Да, дело в том, что крымчане не могут не видеть то, что происходит на Украине, как свое гипотетическое настоящее, которое могло бы быть, если бы они не вошли в Россию. И они, конечно, абсолютно счастливы, в том числе из-за этого. Они смотрят, какой курс гривны, понятно, да, которая упала в 5 раз, а у нас всего в 1,6 раз, понимаешь, да? Ну и так далее. 1,8 у нас упал рубль, а у них там в 5 раз упал, ну и так далее. Поэтому крымчане, безусловно, счастливы. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Микрофон Анастасия Аношко. Наша версия рассматривает варианты действий, если вам угрожают. Речь идет еще в нашей версии о Немцове. Оказывается, ну, понятно, как любому публичному человеку ему поступали угрозы, в том числе в соцсетях. Статья называется «Когда убьют, тогда и приходите». В общем, я думаю, она раскрывает смысл статьи. Сейчас на фоне уехавшей, покинувшей страну Ксении Собчак, который как раз на похоронах на прощание подошел, какой-то неизвестный человек, тоже шепнул Ксения, вы следующие. И так далее. Эта вся статья, конечно, начинает играть новыми красками. Кому интересно, смотрите нашу версию. Ну и к вопросу о Немцове. Родственница Заура Дадаева отсудила у России 120 тысяч евро. Это я читаю «Комсомолку». Женщина живет в Бельгии, зовут ее Лариса Дадаева. Вот такой вот раскопали факт журналисты. На аттракционе на ВДНХ произошла авария. Ну, как бы было бы смешно, если бы не было бы грустно. Наладчики аттракциона решили прокатиться напоследок и в мертвой петле застряли в тот самый момент, как раз когда висели вниз головой, ну, то есть проезжали положении вниз головой, они там застряли 30 минут или 20 минут ушло на то, чтобы их оттуда вызволить. Я не знаю, вот есть фотография даже, естественно, в «Комсомолке», кто после этого, не знаю, пойдет на этот аттракцион кататься. Но у владельцев, по крайней мере, говорят, много очень сейчас судебные тяжбы идут с администрацией ВДНХ. Но посмотрим, как у них дела пойдут после такого эпизода. И большая-большая статья, мне кажется, интересная для всех, у кого есть дачи. Кризис довел, двоеточие, дома на Рублевке меняют на 5 подмосковных однушек. Рублевка уже в Новый год, вот это было очень показательно, на фоне мерцающих каких-то украшенных витрин, абсолютно неукрашенные дома, очевидно, что в них уже никто не живет, все построено по каким-то по проектам знаменитых архитекторов и так далее. За 3 миллиона выставлен, за 1 миллион, даст бог, может быть, продадим, говорит, вот приводя в пример одну из построек, риэлтор. А вообще реально продать быстро, это за 400 тысяч долларов, вот сейчас там какое-то огромное поместье, по сути. Но никто его и за эти деньги не покупает, потому что его же надо содержать. А куда убегают все эти богатые люди, которые когда-то строили? Они убегают либо в центр Москвы, прячась от пробок, с которыми они сталкиваются на Рублевке, либо вообще уезжают за границу. Приводят в пример одного бывшего какого-то известного спортсмена, который свой дом продал и купил 5 однушек в городе Видном. Ну, видимо, сам уехал за границу, а эти однушки теперь сдаются. В независимой газете статья «Он занимался Россией, а не политикой». Валентина Распутина называли классиком уже при жизни. Вы знаете, он не дожил один день до своего 78-летия. Относится к такой группе писателей-деревенщиков, как вот определяют это в «Независимой газете». Все вспоминают его произведения «Прощание с матерой», «Уроки французского», «Рудольфио» и так далее. Может быть, это хороший повод перечитать что-то. «Энцеладу поставили градусник». Это заголовок из российской газеты. «На спутнике Сатурна есть условия для появления жизни». Это такой заголовок, а в конце статьи комментарий. Ну, там, во-первых, есть вода, а во-вторых, там температура, возможно, позволяет. Где-то она доходит до 90 градусов по Цельсию. Ну, и там в конце статьи есть комментарий Александра Родина, кандидата физико-математических наук МФТИ, который говорит: «Обнаруженная на небесных телах вода вовсе не означает, что там должна быть жизнь. Наука сегодня вообще не знает, что такое жизнь, не знает, что нужно, чтобы она появилась. Поэтому все разговоры о том, что вода дает шанс на обнаружение признаков жизни, не более чем фантазии. Наиболее интересное, на мой взгляд, говорит специалист, это исследование вещества, которое гейзеры Энцелада водопада выбрасывают из океана, что позволит понять химический состав ядра спутника. Это спутник Сатурна. Ну, на этом, наверное, закончу. Обзор прессы 10.39.
Говорит Москва. 94.8.
А вот нам Игана Ру пишет, что на Ютьюбе фильма уже нет.
А что это?
«Крым. Путь домой». Не может найти. Не может найти.
Уже нет или еще нет?
Да.
Телеканалы же, наверное, блюдут свои эти авторские права-то.
А Гридин Роман пишет, а искусством теперь любое говно называется, отзываясь о Тангейзере. Вот сегодня Минкина послушайте. Минкин придет спорить на баррикадах в 7 часов и как раз вам расскажет. Почему говно? Вот вам не нравится, и сразу вы ругаетесь. Гридин.
Так, он пишет, как будто бы вы смотрели.
Да? А? Не знаю. Гридин. Нет. Гридин говорит о Тангейзере в данный настоящий.
Ну, Тангейзер смотрели? Да. Нет,
наверняка. Нет. Значит, дальше. «Смерть Распутина» – хороший повод перечитать. Анастасия. «Смерть Распутина» – хороший повод перечитать. Ты так сказала сейчас в обзоре.
Ну, да, наверное, да. Я неправильно выразилась.
Это так и есть. А что, нет, что ли?
А разве нет? То
есть, конечно, это и есть.
Так вот 20 лет жили, да. И не помнили практически об этом.
А я сразу, как кто помрет, например, честное слово, сразу иду на YouTube, на iTunes, покупаю какую-нибудь музычку из певцов, кто помрет, я сразу покупаю музычку. А что? Это плохо, что ли? Неправильный поступок такой?
У нас, кстати...
Я жду, когда кто помрет, сразу прям начинаю, мне кажется.
Вы качнули уже Валентина Распутина себе, нет?
Нет еще.
Вы что, я с
Рудольфом начну. Зато я в Википедии сюжеты прочитал. Например, мне «Уроки французского» очень понравилось.
Достаточно Википедии сюжета.
Википедия тоже... сюжет, например, мне очень понравился «Уроки французского».
А я в статье
я реально прямо мне проперло по-настоящему.
Спасала школьника от голода.
Кто-кто?
Учительница.
Ну да, ну про это я же тебе говорю.
Да-да-да, видите, я теперь тоже как будто бы читала, хотя на самом деле еще пока нет.
Да?
Нам пишут из редакции, из ньюзрума нашего, что у нас на «Говорит Москва» в блогах вывешен этот фильм «Крым. Возвращение на родину».
Ну и что?
Поэтому, кто не может найти в интернете, посмотрите у нас на «говоритмосква.ру» в блогах.
Некоторые вещи потом зависают, и ты прям тебя формируют. Вот Эми Вайнхаус, когда умерла, я накачал ее дисков. И прям продолжаю. До сих пор продолжаю слушать, как если бы она каждый день умирала. А если бы она, например, не умерла, я бы фиг стал слушать ее.
Вот, видите?
Правильно?
Да.
Я
спасибо,
считаю,
разбавили. Так. А то меня уже пытались, видите, как-то...
Да? В аморальщине ее хотели. К ногтю, да-да-да.
В цинизме обвинить.
Слушай, ну хорошо. Давай что-нибудь говорить про это самое. Давай не говорить больше про Крым или говорить опять все равно.
Давайте не будем, уже...
Давайте на завтра. Ты знаешь, что еще сегодня 16-е, только будет 18-е еще?
Да.
Когда, собственно, приняли Крым.
Да-да-да,
вот 18-го мы еще с тобой поговорим, договорились?
Про мост, про туннель, про
Про мост, про туннель, про, наконец, перекрытие Керченского пролива, за что я ратую. Да, и раскопание перекопа, правильно? Слушай, давай говорить что-нибудь другое. Давай хорошее что-нибудь.
Да.
Например, я скажу, но не будем обсуждать, нет. Например, дипломные работы. Ты писала сама или скомпилировала?
Я сама писала.
Не врешь,
нет,
не врешь.
Конец, я клянусь вам. Я писала каждое слово сама, лично набирала на компьютере, вот в конце уже. То есть сначала это были рефераты первое время, конечно, первый курс, там второй курс, это больше была компиляция, но последний
курсовые
сама
дипломные
писала.
Работы российских студентов после защиты будут публиковаться в интернете для проверки, в том числе на компиляции, на плагиат.
Уж
понятно?
Правильно
да.
же?
Ну, правильно. Ну, я просто боюсь. Мне кажется, никто, ни один человек, русский студент...
Нет, много нет, кто пишет сам. Ну,
да неправда.
Вот давайте
Вы дипломную писали сами. Значит, это я... Ну, внимание, вы проголосуйте, что хотите.
Ссылки настоящие ставили.
Ссылки настоящие ставили, реальные. Не копипастили абзацы там из чужих текстов в интернете, а реально сами писали. Да, 134, 27, 35, вы дипломную работу сами не писали. Ну, в смысле, кусками, огромными кусками заимствовали. 134, 27, 36. Вы писали дипломную сами, лично, персонально. 134, 27, 35. Заимствовали огромными кусками. 134, 21, 36.
Писал, это не так сложно, как кажется. Ты, если чуть-чуть размышляешь,
можно,
ты прочел статью, ты своими словами
можно
ее хотя бы перескажи.
Можно я с тобой поспорю?
Да.
Я чтобы написать диплом, просидел 7 месяцев в библиотеке иностранной литературы, три раза в неделю.
Так.
7 месяцев.
Да. Ну, это занимает время, правда.
И мой диплом был исследовательской работой. Мне вообще не на кого было ссылаться. Там ссылок-то почти не было. То есть я сделал исследовательскую работу.
Если вы самостоятельно делаете исследование,
я сделал исследовательскую работу,
которая
потом публиковалась.
Да.
В печати.
Да.
Научной.
Да.
Ну, так это я сам не просто сам. Я не перескал ничьих статей, потому что ни одной аналогичной статьи не существовало.
Просто делали новый продукт интеллектуальный, да, понятно, да. Новый. Но есть еще много таких, которые, по сути, подытоживают, например, резюмируют то, что было сделано, что и есть копипаста, на самом деле, в какой-то степени. Но...
Сами писали 67%, можно... я не верю.
Ну, можно самим.
Хорошо,
это
я
сделать.
Говорил заранее, что я вам не поверю. Я вам говорил заранее, что я вам не поверю. Вы скажете, что вы сами писали, я вам не поверю. Договорились? Вот 66%, я вам не верю. Ну и все, и все. 7373948, сейчас мы включим кого-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, я из философского факультета МГУ.
Да, прошу вас.
Вот, действительно, многие как бы...
Копипастят,
получается, компиляции. Но, мне кажется, большинство студентов нормальных вузов, вот типа как МГУ, ну, все-таки пишут сами.
Сами.
А вообще, вы знаете, дипломная работа, это же... Ненаучная работа в строгом смысле.
Это
просто,
что понял за 5 лет, за 6 лет?
Это человек должен показать то, что он более-менее адекватно размышляет и более-менее может составить...
Мне казалось, что можно научную. Ну почему? Видите, в редких и, наверное, исключительных и хороших случаях это может быть и научная работа.
Я не знаю таких случаев, правда. Ну, если вы написали научную работу в качестве дипломной работы, то вам нужно поставить памятник.
Не надо мне никакого памятника, я приемал. Это было языки международных организаций. Я сидел 7 месяцев в иностранке. Я проанализировал около 1500 международных организаций на планете Земля на то время. И описал их языки, как что используется и так далее, и так далее. Сделал огромную работу, от чего развилась стигматизм, немножко близорукость, головную боль, и опубликовался в каком-то университетском...
Я понял. Я здорово. Мой англичанин, человек, который английский язык преподает, он по газетам, по американским, там, написал что-то про слово употребление и защитил кандидатскую
диссертацию. Спасибо. Я проанализировал примерно 1500 иностранных международных организаций.
Стоило это делать? Вот вы думаете, это полезно было для вас?
Я всегда был такой, немножко тупой. Я вот сел и сидел.
Полезно
тупо это сидел, тупо, ну как тупой чувак, я сидел 7 месяцев. Полезно было, что я сам себе доказал, как Рахметов спал на гвоздях там, а я вот спал в библиотеке.
Роль Единой России в пожаротушении, помните, у кого-то
да, был такой это было, диплом? Как же, не Единая Россия, а роль партийных организаций, КПСС в деятельности на пожаре, это Сергей Степашин. Сергей Степашин, о чем ты говоришь? Ну ладно, все. Потом мы сейчас обнаружимся. Значит, будут их теперь выкладывать в открытый доступ в интернет, чтобы опозорить этих всех писателей. Я останавливаю это голосование. Спасибо. Значит, смотрите, 68% пишут сами, якобы. Хорошо, поверим, но ничего страшного. Пожалуйста. Слушайте, да, писал сам. В 94-м году интернета не было, говорит Влад. Так с книг переписывали.
Сергей, а можно я вам романтическое?
Да. Давайте романтическое.
10:44, новость пришла. Француз пытался в чемодане провести через польско-белорусскую границу гражданку России.
Как это прелестно. То есть куда? Куда, в какую сторону? Ну,
я полагаю, в сторону Франции.
Польско-белорусскую, мамочка, значит, в сторону Белоруссии.
Польско-белорусскую.
Пограничники Польши, нет, Польши.
Конечно,
он вез ее во Францию. Пограничники Польши пресекли попытку гражданина Франции провести через границу с Белоруссией женщину, спрятанную в чемодан. Необычный инцидент произошел на пограничной станции Брест-Тересполь, передает польский культурно-деловой центр. Во время пограничного контроля... В чемодане нашли русскую женщину. Женщина оказалась женой владельца багажа. Супруги хотели незаконным образом проникнуть на территорию Европейского Союза. После появления из чемодана гражданка России почувствовала себя хорошо, не нуждалась в медицинской помощи.
Могли бы простить, мне кажется, и пропустить.
Нет? Я бы, если бы нашел, конечно, русскую, которая вдобавок его жена француза, я бы нашел ее в чемодане, я бы просто закрыл кнопку чемодана эту и сказал бы, что...
И код набрали бы новый, чтобы он его никогда не открыл.
Слушай, еще смешная новость, подожди. Значит, коммунисты хотят подоходный налог увеличить. Хочешь? Нет, ты хочешь?
Что я уже не хочу. Там они 6 тысяч обещают не облагать МРОТ, а все остальное, я так поняла, да? Там откуда начинается обложение?
До 16. Вы бы приветствовали инициативу... Подожди.
До 16%.
Напиши куда-нибудь. У тебя есть бумажка? У нас есть бумажка.
68
на 32. 68 писали дипломную работу. Диплом писали сами.
32 ничего не писали.
Писали сами, да. Ага. Диплом. Я пишу диплом. 68... На 32. 32 скопипастили. Прекрасно. В Госдуму внесен проект закона о повышении подоходного налога. Вот что меня интересует по-настоящему. Вот что. Давайте. Вы готовы платить больше. То есть вам нравится идея, что надо платить побольше подоходный налог. 16% предлагают коммунисты. Вам нравится идея повысить подоходный налог. Все, 13 как-то бесстыже мало. Все очень мало. Все, да, готовы повысить подоходный налог, вы бы повысили, если бы вы сидели в Думе, 134-21-35, вы бы поддержали эту инициативу, 134-21-35. Нафиг, нафиг, 134-21-36, не надо, нет, все равно, все.
Достаточно много мы платим, хотя на самом деле не очень. Хотя много, вы говорите, вот эти рассуждения, знаете, они противоречат. С одной стороны, самая низкая ставка, повысили, а с другой стороны, да, мы НДС платим,
Я уже говорил эту фразу. За бензин платим. Приехал, ко мне приехал приятель, Валера Мандель.
Да.
Валера Мандель из Нью-Йорка.
Да.
И в какой-то момент в разговоре с ним кто-то, значит, упомянул, что вот, кстати, налог не платят. Не платят, ну как-то скрывают и все.
Да.
Валера просто вот просто прослезился. Я помню его реакцию, он говорит: вы идиоты, вы 13% не платите? Да вы просто идиоты. Он говорит, да, ну, вы не понимаете своего счастья. 13%, говорит, вы не платите. Да, это легализация преступно нажитых средств. 13% это преступно брать так мало, сказал Валера Мандель. А еще более преступно и кретинистически не платить. Он был очень удивлен. Вы не платите 13%? То есть это настолько его потрясло, понимаешь?
Да.
То есть для американца... А он американец последние 35 лет. Для американца 13%, если сказать 13%, он скажет: господи, да он готов легализовать, да, 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 баблос, он готов легализовать баблос, к минимуму там за 30%. Ему говорят: но мы хотим взять все равно 13%. Он говорит: я дам 30%. Он говорит: нет, 13%. Он говорит: да вы врете, так не бывает. Понимаешь?
Ну вот вопрос.
Да.
Вопрос. А с другой стороны, давайте, куда идут эти деньги, начинаются вопросы.
Какая тебе разница? Тебе легализуют баблос. Тебе легализуют баблос. Че, какая тебе разница, куда идут? В карман идут. Какая тебе разница?
В карман. Вот у Хорошавина сейчас шиншиллы нашли, видели, да, покрывало с подушками. Там,
потребитель платит все налоги, не нужно иллюзии, говорит Аук. Совершенно верно, но это косвенные потребитель платит. Косвенные платят. Реально налоги больше. На ПВР, на ПФР, ФСС и того более 40 набирается. Да, у меня сменщик возил жену в Германию под матрасом через границу на переходе во Франкфурт на Одере. О, под матрасом. Это значит на фуре, правильно? Фура. Или под матрасом.
На голове сидел у нее или на ногах?
Под матрасом в фуре. Это же в фуре, правильно?
Ну, наверное, да.
Да, да, да. Не резиденты 30% подоходный. Так, в Риге сейчас пишет нам жираф Мариус Ходорковский объявился. И туда же улетела Собчак. Значит, прекрасно. Мы платим 53%. 13 НДФЛ, плюс 36 ПФР, плюс 5 ФМС. В США ПФР 10%. Налог от 0 до 35. В России налоги больше в результате, говорит Влад. Чтобы заплатить работнику 100 рублей, работодатель тратит 170, включая НДС, рассказывает Андрей. Честно говоря, мне казалось 180. Ну ладно, хорошо, 170. Во всех тяжких отмывают за 5. Кто? Сол Гудман! Сол Гудман, позвони, call Saul, имеется в виду.
Что это такое?
Ты не инопланетянка.
Да.
Ты инопланетянка. Ты же во все тяжкие не смотрела сериал?
Нет.
Она не смотрела ни одного сериала. Внимание, мы имеем дело с женщиной, которая приехала из колхоза. Примерно Настя Аношко похожа на вот эту тетку,
которая... Нет, я читаю интернет.
Нет, что... нет, спокойно. Ты похожа на эту тетку, которая сидит под Красноярском в сопках. Как ее звать?
На
дёрте она не сидит. Она сидит под Красноярском в сопках. В сопках. Как ее?
Не знаю.
Акулина там какая-то там сидит. У нее не интернет.
Ага, графена какая-то.
Ну, какая-то графена там сидит. И примерно рядом с ней сидишь ты. Ты не смотрела «Во все тяжкие»? Call Saul. Saul Goodman. Он отмывал за дороже, за 20%, если не ошибаюсь.
Я в Википедии сюжет прочту.
Спасибо. Хорошо. Вся прелесть в том, что налоги мы не платим, платит работодатель. Поэтому я бы принял налог о переложении бремени выплаты налогов на человека с работодателя. Правильно, Александр Фельдман. Для развития гражданственности платить мы должны
сами.
Сергей, у нас эффективная налоговая ставка 53%, пишет мне Максим. А в США где-то 46%. Американцы платят меньший налог. Меньший. Хорошо. 170 или 180, зависит от абсолютной зарплаты. Подождите, я сбегаю к холодильнику за луком, начну им до глаза и начну плакать, как плохо живется работодателем, говорит Роман. Толстосумы сделали 13% для себя, увеличив налог всем с 12%. Чтобы легализовать баблос, надо 13% налоги заплатить, плюс страховых около 30. Итого 43-45 наши реальные налоги, говорит Василий. Василий, скажите, что вы нашли в трамвае? Зачем вы страховые платите? Возьмите кэш.
А можно,
я, можно я научу людей? Можно научу людей?
Сергей.
Я хочу научить людей. Я хочу научить людей. Внимание, сейчас я научу. Они говорят, надо страховые, ФМС, НДФЛ и всякая хрень. Товарищи дорогие, ничего не сделайте, отбейте кэш. Кэш отбейте. Нормальные люди. Как во все тяжкие. Понятно, да, о чем я говорю? Например, у вас есть 100 тысяч долларов. Вы их себе заносите на счет.
Да.
И говорите, что вам их подарил незнакомец. Подарил. С подарка все равно платите 13%. Понятно, о чем я говорю? Значит, вы говорите, незнакомец подарил мне вот эту пачку. Я не знал, что
наспор,
там.
Наспор. Можно еще сказать, что вы выиграли наспор.
Нет, не надо наспор.
Съев стакан соды.
Не надо наспор. Незнакомец. Я шел. Поздно от метро, и шел.
Нет, споткнулся.
Там нет, не споткнулся,
открытый
не споткнулся.
Люк, а в люке смотрю.
Нет, я не знаю, если я нашел, я должен платить все равно налог или нет? Если
да,
я нашел,
должны.
Неправда, если я нашел, я должен сдать в милицию. Неправильно.
Разве?
Конечно. Значит, я не сдал в милицию, уже преступник, все. Нет, я шел с автобусной остановки, ко мне подошел человек, представился Махмудом Рашидовичем. Сказал, что последние 20 лет роет тут канавы и прочее.
Жил, скопил
100 тысяч долларов, которые хочешь подарить мне. Я, так сказать, недолго упрямясь взял.
Нет, просто я три раза отказался, как полагается.
До 30 апреля заношу в налоговую декларацию. Без всяких НДФЛ, без всяких хрени вот этой, которую вы выдумывали. Там социальные...
С формулировкой пополнения счета.
Да. Плачу честно 13%. Понятно сколько? 13 тысяч долларов. 87 отмытый баблос. Правильно я рассуждаю или нет? Ну-ка рассудите меня по налогам, пожалуйста. Кто? Можно от Махмуда Абдурашидовича, что я получил? Можно так или нельзя? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Можно, что я получил в дар от незнакомца? И все, не надо тогда платить никаких ни социальных, ни медицинских, ничего.
Алло.
Все. 7373948. Мне бизнесмен нужен. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А я думаю, знаешь, кто сейчас звонил?
Абдурахман Рашидович,
конечно. Это был Абдурахман Рашидович, который хотел мне дать только что...
Упрекнуть вас.
Он хотел мне дать 100 тысяч долларов. Только что. Я положил трубку. Черт. А перезвоните снова. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, могу я вот так схимичить, отбить кэш, пойти и сказать, что мне их подарил незнакомец, 13% и все. Пофиг медицинские, пофиг все остальные.
Да, конечно.
Ну все, и все.
А что? Об этом никому не говорить, просто взял и пошел.
Ну правильно, сейчас до 30 апреля заношу их в декларацию, в обычную, там что мне подарили, что дальше? Нормально все, правильно? Деньги вас ждут, приходите, Абдул Рашидович мне пишет. Лыкова, отшельница Лыкова,
Кэп.
Капитан Очевидность пишет нам, спасибо большое. Бизнесмен какой-нибудь, позвоните мне, бизнесмен, у меня осталось 30 секунд. Бизнесмен один, а вот там, да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, вы бизнесмен? Нет, вы бизнесвумен. Да, 7373948, хорошо. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Андрей, да, доброе утро. Я не совсем понимаю, если у вас на руках уже есть кэш, что с ним что-то
я придумал? Хочу его легализовать.
Да он у вас уже легализован, у нас в руках.
Понимаете,
что дело? А вы дальше будете что-то покупать на него и все.
Нет, я хочу его легализовать как-то совсем паскудно, чтобы он был полностью отмыт, чтобы НДФЛ был, все было, все, листочки. Например, я хочу, например, купить квартиру в Берлине на эти бабки, вот здесь, я все, и все. 13% заплатил, до свидания, пошел, купил. С банковского счета.
Если вам нужно деньги навязали, то тогда, а так я не вижу смысла.
Навязали, я хочу, например, купить квартиру что-нибудь или еще что-нибудь. Ну, не здесь, а там. Здесь-то можно и так. А, правда, какая умная мысль. Если у меня кэш и так в руках, зафиг мне платить 13%.
Вы альтруист, я удивляюсь над вами.
А, правда.
Господи. А как же тогда делать?
Вы меня как птицу в лед. Вы меня как птицу в лед.
Ну, послушайте, ну я же, знаете, чем я занимаюсь.
Какой же вы хороший.
А чем вы занимаетесь?
Он занимается делами. Он занимается деятельностью. Что? Ты хочешь, чтобы я попалил тебе чувака?
Нет.
А я не попалю. Я не попалю тебе его.
Он все знает, я чувствую.
Так, увеличить налоги с 13% требуют, сказать сколько? 31% наших слушателей, 69% говорят, пофиг, не надо, и 13% много. 69%, погнали дальше.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении. Движение зависло очень сильно. Третье транспортное кольцо. Внешка. Примерно от Кутузова висит просто до Тульской улицы, до Варшавки, считай. Понятно? Очень плохо. Также Варшавка плохо выезжает на слияние с Каширкой. 4 балла. Стоит очень плохо Минка перед МКАДом, чтобы въехать. И стоит очень плохо внутренний МКАД перед Киевкой. Все остальное нормально, чешет. Прекрасный денек. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 16 марта.
Подъем.